Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 28 ноября 2017 года. Встречу проведет член клуба, предприниматель, генеральный директор компании Goodwill Up Елена Ашарапова. Тема встречи – продажи в социальных сетях, работа над ошибками. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Здравствуйте, друзья. Да, 4 года назад, по-моему, никого, Лида, может, ты была, Юра, ты был, да? 4 года назад мы уже начинали эту историю, и когда я стала готовиться к этой встрече, я подняла ту презентацию древнюю. Конечно, очень многое изменилось. Очень многое изменилось в сетях. Наверное, очень многое изменилось и в нас тоже. Но самое главное, что я поняла, мы тогда вообще практически не говорили о продажах. То есть мы как бы предполагали, что, ну, наверное, все это не зря, да, для того, чтобы как-то там продвигать свои бизнесы, привлекать клиентов. Но мы, в принципе, о продажах прямую не говорили. Как думаете, почему?
Еще слова очень виновные. Потому что никто не понимал, как использовать Facebook именно для продаж. То есть это просто было как бы некая социальная сеть, которая там для общения, для взаимодействия и прочее. Но не как инструмент продаж.
Верно. И эти все причины, о которых вы говорите, плюс еще одна. Не было и функционала такого. Функционал сейчас начинает появляться потихонечку, причем далеко не весь функционал, который нам необходим для продаж, уже есть, и далеко не весь работает осей. То есть мы видим сейчас какие-то анонсы, что-то там Facebook выкатывает. Я сегодня буду больше говорить о Facebook, конечно, потому что он, в общем, законодатель мод в технологиях. Инстаграм, вы знаете, сейчас часть Facebook, поэтому все это примерно одинаково работает. ВКонтакте отчасти что-то успешно копирует, отчасти развивается самостоятельным путем. В какой-то момент он уже оторвался, перестал быть копией, прям прямой копией Фейсбука. Вот. Но и там есть свои какие-то успешные штуки, которые здорово работают и которые, допустим, не работают в Фейсбуке. Вот. Но мы сегодня в основном будем говорить, конечно, о Фейсбуке, потому что времени не так много. Итак. 4 года назад мы с вами говорили о том, что нам нужно определиться, в какой сети мы работаем. Говорили о том, что нам важно понимать, что присутствовать везде неэффективно. Нам нужно четко поставить перед собой цель, понимать, куда мы движемся. Это все осталось, это все работает и сегодня. Но сегодня у нас появилось очень много функционала и инструментария, в котором мы время от времени застреваем, путаемся и тратим очень много времени на освоение вот этого всего. Ой, такая штука есть, ой, другая штука есть. Презентация всем будет доступна, можно не фотографировать, просто слушать. И вот мы начинаем изучать. Полезли туда, вот вроде можно товары. Ой, давайте делать товары. Ой, а теперь вот из этих товаров у нас получился магазин. Здорово, что делать с этим магазином? Ой, а теперь у нас в бизнес-менеджере каталог товаров. Это не то же самое, что магазин. А как это работает? Давайте будем разбираться. И мы начинаем как бы с этим поразбирались, что-то недоразбирались в какой-то момент. Не получилась интеграция, сайтом бросили. Потом что-то другое у нас пошло, мы снова начали разбираться, опять недоразобрались, опять бросили, опять не работает. И, в общем, как бы оно примерно вот так. У нас есть и товары, с которыми тоже, в общем, как бы надо что-то делать. У нас есть и аудитории, с которыми тоже надо что-то делать, очень много там всего. У нас есть целый рекламный кабинет, который прямо отдельный космос, и с ним тоже здорово разобраться. У нас есть всякие акции, которые мы можем делать. У нас появился огромный мощный функционал для того, чтобы собирать лиды прямо внутри сети и с ними работать. И еще у нас стремительно развивается искусственный интеллект со своими там чат-ботами, конструкторами чат-ботов. И скоро уже можно будет подключать туда прямо платежи, уже в Америке уже можно. И там есть уже виртуальный помощник в мессенджере, который уже сейчас предлагает, а не хотите ли вы отправить букет маме, а не хотите ли вы там заказать себе какую-то еду. Ну и ты говоришь, конечно, хочу, давай закажем, тра-ля-ля, и как бы, ну и все это тоже про продажи. И все этого так много. И
ты... Можно вопросы задать, походу, да?
Можно, да.
Ну, если по сути. Я знаю, что ты меня не собьешь.
А если по сути,
Юж? Слушай, ага. Я все знаю, вот кроме диптекст, это что такое?
Диптекст – это технология, которая, на которой базируется анализ пользовательского интереса. То есть это один из способов определить, о чем пишет пользователь и что читает пользователь. То есть система сканирует твои посты в том числе, да, как Gmail сканирует, например, твою почту для того, чтобы показывать тебе рекламу. Вот то же самое. Также диптекст используется для того, чтобы вот эту вот, как часть алгоритма ленты алгоритмизированной. Да, но мы дойдем еще до этого, что алгоритмы работают.
Вот.
То есть это анализ текста на глубинном уровне для того, чтобы понимать, о чем у нас пишут пользователи.
Интересы пользователей.
Да, да, чтобы работать с интересами. Плюс к тому, что у нас уже есть старое, и мы еще это не доизучили, у нас постоянно появляются какие-то новые форматы, какие-то новые истории. Вот, например, из инноваций у нас сейчас появляется возможность работать с контентом визуальным. Вот эти вот 360 градусов видео, которое вот это вот вращается, да, и контент, связанный с виртуальной реальностью. То есть если есть шлемы, вот эти очки, да, виртуальной реальности, то ты уже можешь, уже тестируются, например, экскурсии по музею. То есть прямо в посте ты можешь пойти вот по музею, там зайти в другую комнату, там в следующий зал там, и так далее. Ну, самоисчезающий контент, он сначала появился в Инстаграме, да, тоже вы все знаете, вот эти вот сторис, то, что кружочки наверху, это то, что живет 24 часа, привлекает большое внимание, и там тоже уже начинают появляться рекламные форматы. Анимированные обложки страниц и рекламный формат коллекшн тоже очень интересный с точки зрения продвижения товаров, потому что он предлагает очень много загрузить в один пост, ты там сразу можешь видео показать, кучу карточек товаров, человек может пролистать прямо у себя в ленте и перейти на тот товар в магазине уже, который его заинтересовал. Дополненная реальность Facebook Live – это вот трансляции, то, что сегодня уже доступно. И эти технологии дополненной реальности будут развиваться. То есть ты можешь накладывать на изображение, да, то, что у тебя идет прямое видео, прямая трансляция, ты можешь накладывать какие-то дополнительные изображения, создавая какие-то интересные реальности. Facebook Messenger будет интегрироваться с сайтом, то есть ваши люди, которые заходят на ваши сайты, они смогут там на сайте прямо задать вопрос, а отвечать вы можете уже в чате Facebook. Да, то есть тоже вот такие вот очень удобные штуки. Facebook Creator для создания видеоконтента появилось приложение. Видеоконтент, конечно, рулит сейчас, ну и вообще вся визуалка, она, конечно, побеждает всех. Появляется автоматическая оптимизация рекламных кампаний. Это то, что раньше было доступно только через специальные сервисы. Сейчас уже Facebook тоже будет автоматически перекидывать бюджеты там из неработающих кампаний в работающие. Это будет, конечно, супер. Вот то, что виртуальная реальность, да, то есть это отдельная вообще, они строят отдельную такую сеть, в которой можно будет, вот Марк, если вы узнали, в которой можно будет тоже каким-то образом водить вашу аудиторию по вот этим вашим пространствам и, соответственно, тоже каким-то образом предлагать им товары. То есть это вопрос будущего. Ну, когда-нибудь оно наступит. Я думаю, что достаточно быстро, потому что внедрение прям с космической скоростью идет. Парочку слов скажу о трендах. Вообще, что в принципе у нас сейчас происходит? С точки зрения каналов. Ну, вы видите, что все уходит в диджитал. То есть очень много, и сейчас уже все говорят, что если вы не IT-бизнес, то через 10 лет вы уже вообще не бизнес. То есть любой бизнес становится IT-бизнесом. Мессенджеры стали новой экосистемой. То есть они у нас уже постепенно как бы стали совершенно независимым такой инфраструктурой, в которой люди общаются и практически уже не выходят оттуда. Причем многие используют все мессенджеры одновременно. Колоссальный рост мобильного трафика. Прямо это очень сильно заметно по сайтам, например, с которыми мы работаем. Если буквально там еще пару лет назад мобильный трафик едва там достигал 50%, то сейчас 80% – это нормально совершенно. Ну, искусственный интеллект, виртуальная реальность, Естественно, это влечет за собой цифровые разрывы, потому что аудитории, с одной стороны, становятся моложе, да, и это новые пользователи, с которыми нужно говорить на каком-то своем языке. С другой стороны, старшее поколение тоже выходит в интернет, и у них свои потребности, и им нужно какой-то свой функционал предлагать. Плюс то, что называется Big Data, вот в частности и Deep Text, это тоже технологии Big Data, да, то есть обработка любых больших данных, больших массивов данных, которые позволяют делать какие-то средние статистические выводы для того, чтобы принимать какие-то взвешенные решения. Меняется поведение покупателей, тоже очень интересно, это тоже накладывает отпечаток на нашу с вами деятельность так или иначе. Стремительно сокращается голос. Хотя я вот очень люблю звонить, и очень меня раздражает, когда мне пишут мессенджеры, потому что я за рулем вижу, блин, надо отвечать, а потом я забуду, и вот. Но, тем не менее, голоса становится меньше, плюс очень интересный тоже такой сценарий, что голосовое взаимодействие становится отложенным. То есть вы видели, наверное, что люди сейчас часто вот так телефон держат, да, то есть они записывают звук. Я вот у меня дочка все время, я говорю, зачем ты позвони? То есть она записала, отправила, ей там записали, отправили.
Есть как раз нас прослушать, мы как тоже постоянно
вот. И она мне говорит, да, она говорит, мам, это мне неудобно. Она говорит, мам, мне так удобно.
Да.
Ну, я с первого раза понимаю, наверное. Документирование, да. Вот, то есть у каждого свое. У каждого свое. А она мне говорит, мам, ну человек уже так удобно, он может подумать. То есть у нее какая-то своя мотивация, там, почему это надо делать вот так.
А потом, мне кажется, так по телефону сказал кто-то что-то это, а тут не записано.
Вот. Все ходы записаны. Минус время. Люди хотят все меньше и меньше, конечно, взаимодействовать с компаниями, но при этом получать качественное обслуживание и качественный результат. Меняется язык. Ну, вы все это видите, мы все так или иначе на этом языке говорим. Появился такой феномен, который называется письменная разговорная речь. Даже лингвисты уже пишут диссертации на эту тему. Очень интересно, там какие-то свои истории, как выражать эмоции, да, когда вот цифрами, например, там плюс один, там эмоции или передавать информацию. Да, то есть вот эти вот все паралингвистические символы, они процветают в сетях, потому что ты не можешь в тексте передать эту эмоцию, естественно, у тебя появляется какой-то другой язык. А визуальные коммуникации побеждают текстовые, я уже сказала, да, и идет рост потребления видеоконтента, это вы, наверное, тоже все чувствуете. Это чувствуют и понимают сети, поэтому видеоконтент, он имеет приоритет. То есть, если мы его используем, он работает, просматривается лучше, и сеть его больше показывает. Ну и, соответственно, из этого проистекают и все требования к нашей с вами работе. То есть мы должны максимально адаптивно взаимодействовать с клиентом. Человек хочет написать нам в одном канале, и при этом хочет, чтобы мы помнили, что... Ты вопрос хочешь задать? Да, и при этом он хочет, чтобы мы помнили всю историю нашего взаимодействия и получать ответ в другом канале.
У вас по статистике видеоконтент вечно открываешь, это вот все прям вот разом это все прокручивается. Статистика как-то обраковывает такие странные проказы? Ну, то есть оно
всегда...
Все равно, что получается, там вопрос секунд, да, сколько это просмотрено. Потому что оно запускается сразу, и вот эти все то, что очень
конечно,
много
конечно. Ты можешь посмотреть...
Оно автоматически это все...
Это автозагрузка, конечно. То есть у тебя там по статистике ты видишь, кто там досмотрел до конца, кто посмотрел 10 секунд, это все как бы он тебе реально показывает. Конечно, конечно. Ну, естественно, вот эти все скорости, то есть человек хочет очень быстро получить у нас информацию. То есть написал нам в Фейсбуке, если что-то у него не работает, он хочет сразу получить ответ. Если он там собирается поехать в ресторан, он делает запрос в Фейсбуке, он хочет сразу получить ответ, а не на следующий день, когда он уже поехал в другой ресторан. Чему я вот это все вообще говорю? Я это все говорю к тому, что ко мне очень часто приходят люди, которые задают вопросы о том, как им сделать продажу в Фейсбуке. И они думают, что я знаю. А я не знаю. Откуда я знаю, как им сделать продажи в Фейсбуке? Потому что продажи – это про их бизнес, а не про Фейсбук. не про ВКонтакте, да, и не про Инстаграм. И для того, чтобы мне ответить на их вопрос, мне нужно разобраться сначала, понять про бизнес. И я, конечно же, буду спрашивать, как устроены продажи. Я буду спрашивать, какая аудитория, естественно, да. И я буду спрашивать, какой продукт. Видите, что написано? И последнее. Обращаю внимание сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, что термин «чушь собачья» не в полной мере отражает перечень товаров и услуг, предлагаемых в нашей организации. Это про продукт. Да? То есть мы должны хорошо понимать, какой продукт мы несем в соцсети. На самом деле это же может быть не все продукты, может быть какой-то один продукт. И мы должны выбрать, какой продукт мы здесь будем продавать. И мы будем смотреть, что у нас. Для того, чтобы какое-то оптимальное решение предложить, мы будем смотреть, это B2B или B2C, товар или услуга. Спонтанная ли это покупка, там, или это покупка по расписанию, покупка к событию, плановая покупка, большая, маленькая, там, цена, ценовладение. Потому что, когда вы выходите, например, в лидогенерацию, вы конкурируете за внимание пользователей вот в этой общей ленте. Да, то есть вы хотите, чтобы ваш пост увидели. И у вас вот эта вот стоимость лида, если вы там на определенную аудиторию рассчитываете, да, вы конкурируете со всеми, кто на эту аудиторию работает. В том числе, кто продает автомобили, недвижимость там, и так далее. И понятно, что цена лида, которая позволительна там, для товара в несколько миллионов, она непозволительна для товара, который там стоит 10 тысяч рублей. Условно говоря, он не сможет купить этот лид за 10 тысяч, если у него товар стоит 10 тысяч. И тогда здесь нужно искать какое-то другое решение, чтобы это было эффективно. А если у него, например, высокая цена владения, и оно потом окупится, то, может быть, это имеет смысл. То есть это все нужно смотреть и считать. Частота покупки, да, и целевая аудитория, и лицо, принимающее решение. Все вот это мы поанализируем. И вот, кстати, пример для сервиса доставки еды. Мы для того, чтобы выйти на рекламную кампанию, мы очень долго смотрели, кто у нас вообще покупает. Кто у нас покупает сейчас и кто у нас может покупать вообще в принципе. О чем здесь речь? Я вот сама не очень хорошо вижу. Я вам все расскажу. Значит, мы разделили вот эту вот покупку готовой еды, да, это через сервис, на спонтанную покупку и запланированную покупку. Спонтанно это вот сидел в сети, увидел красивую картинку, слюна потекла, да и покуплю. Да? А есть запланированная покупка. Как бы. И та и другая, там, они делятся на свои какие-то категории, которые мы смогли найти. Возможно, что это не финальная, но, может быть, с этого можно было бы. Значит, спонтанная покупка. Есть причина, есть просто интерес. Например, причина – голод, или кого-то порадовать, или идем в гости к родителям, или лень готовить, или задержался на работе. А если задержался на работе, то кто это может быть? Например, там бухгалтер во время сдачи отчета. Ну, какие-то такие варианты. Да, или интерес. Там, может быть, к продукту там попробовать что-то новое, к цене, к предложению, к пакету, к оформлению, к условиям, ну и так далее. Если это запланированная покупка, да, то здесь нужно понимать цель, зачем она запланирована. Это либо корпоратив, там, либо день рождения, либо пикник, либо еще что-то. А если это покупка по расписанию, то может быть обед, может быть пятница, ну или еще какое-то расписание. И мы из этого потом выбираем, что, с чем мы будем работать. Да, мы прогнозируем, ну мы можем совсем, конечно, но просто дороже стоит. Вот. Мы выбираем, что у нас приоритет. Да, и начинаем работать с тем, что нам кажется принесет максимальный эффект там, в первую очередь. Дальше начинаем это все корректировать. Вот, поэтому, как бы, если у нас есть причины для покупки, это здорово. Если у нас нет причин для покупки, то мы должны их создавать. Следующий вопрос, который я вам буду задавать, да, если мы будем говорить о ваших продажах, это как выглядит ваша воронка. Это вообще критично, просто, это самое главное. Почему? Потому что у нас у всех с вами разные совершенно воронки. Мы по-разному продаем. У нас разные продукты. И, например, есть у нас вариант, когда мы продаем через сайт. Ну, где же такое? Сайт продает. У кого сайт продает?
Пытается.
А у кого должен продавать? Все. Рынок веб-разработки рухнул.
Все ушли в социальные сети.
Значит, вот вариант сайт продает. Что мы здесь видим, как бы, с чем мы можем работать в социальных сетях. Вот есть у нас вот такая история. Совершенно верно. Значит, первое, мы можем увеличивать трафик. Второе.
Популярность бренда.
Ну, популярность бренда — это далеко от продаж. Давайте ближе к продажам.
Конверсия.
Точно. Мы можем увеличивать конверсию. Второй момент, как бы, вот в этом сценарии. То есть мы можем гнать больше аудитории, мы можем гнать более качественную аудиторию, чтобы увеличить конверсию. Мы можем, конечно, еще на сайте там посмотреть, как ее увеличить, но это уже не про соцсети, как бы, это про другое. Ну вот для этого сценария, значит, что мы делаем? Как бы, ну, мы можем запустить кампанию на трафик, да? Можем работать с аудиторией. Делаем кампанию с целью трафик, изучаем возможности сократить число звеньев воронки. То есть, может быть, нам и не гнать их на сайт, а может, нам им прямо там товары прямо в сети. Делаем кампанию на охват и продвигаем предложение внутри цели трафика. Это когда ты делаешь спецпредложение какое-то. То есть у меня либо скидка на определенный момент, либо у меня какой-то товар, либо у меня там что-то в подарок. В общем, какое-то ограниченное предложение. Чтобы увеличить конверсию, ну, например, что мы можем сделать? Мы можем установить пиксель на сайт и сделать ретаргетинг на аудиторию сайта. То есть это код, который устанавливается на сайт. По этому коду собирается аудитория посетителей сайта. Дальше мы можем показать рекламу тем людям, которые уже посетили сайт там за последние 3 месяца, например. А можем вот на основе Big Data сеть еще предлагает нам сделать такую аудиторию, которая выглядит похожей на нашу. То есть мы собрали нашу узенькую аудиторию, там, ну, набралось у нас там 10 тысяч, условно говоря. Ну, маловато как-то для компании. И Facebook нам говорит, ну давайте плюс 1% вот к этому всему, там, или плюс 5%. Сделаем пошире вот аудиторию по похожим людям. Да? Это может у нас, естественно, повысить конверсию, если мы показываем уже как бы теплым каким-то людям, которые заходили у нас на сайт. Мы можем загрузить базу имейлов, телефонов и сделать ретаргетинг на эту базу. А вот это расширение аудитории через лукалайк, это вот то, что я сказала, да, плюс 1%, там, плюс 5%. Ну, естественно, чем шире аудитория, тем она менее похожа. То есть здесь нужно играть. Можем сделать локационный таргетинг, если у нас покупатели в определенной локации, зачем нам показывать всем. Мы можем сделать таргетинг на совершивших действия в офлайн, например, позвонивших или посетивших магазин. То есть, ну, проходил человек, ничего не купил, но вдруг вы его догоните каким-то предложением. И ретаргетинг на вовлеченных пользователей, это если есть страница. То есть на тех, которые уже взаимодействовали с каким-то образом с вашим контентом, и вы для них уже не пустой звук. Потому что известно же, что необходимо там несколько контактов, да, для того, чтобы человек как-то на вас среагировал. Раньше говорили, что 7 контактов, сейчас говорят 16 уже. Ну, то есть люди просто еще устали немножко, не воспринимают.
Контактов или касаний?
Касаний, да, касаний. Ну, вот это примеры, собственно, создания кампании на трафик. То есть вы можете вести трафик на сайт, можете вести трафик в мессенджер, приложение. То есть в каждом варианте, который есть, там еще куча своих вариантов. Ну, мы сейчас просто физически их не сможем охватить. Да, вот увеличить конверсию. Вы загружаете файл с данными о клиентах, трафик сайта, действия в приложениях, действия офлайн, увлеченность. Это пример установленного пикселя. Есть как бы разные события, на которые этот пиксель реагирует. То есть он, во-первых, собирает аудиторию, во-вторых, он делит эту аудиторию на, ну, там, по воронке, да, вот как человек идет по сайту, он может просто посмотреть материал, он мог дойти до корзины, ну, там, и в зависимости от того, какой бизнес, все события вот эти вот конверсионные, они восстанавливают собственные. То есть вот у вас есть аудитория людей, которые добавили ваш продукт в список желаний, например. Ну так можно им какое-то спецпредложение сделать, например, к празднику там, или еще что-то такое.
Лена, вопрос. Вот количество пикселей, да, вот в каких случаях надо использовать не один пиксель, а несколько?
Чтобы использовать несколько пикселей, тебе нужно будет создать бизнес-менеджер. Ты не сможешь с одного аккаунта.
Это у меня все видно. Просто из твоей практики. Когда ты рекомендуешь использовать несколько пикселей?
Ты знаешь, По моей практике у меня один пиксель идет на одного клиента, потому что не собирается такой большой объемной аудитории. Ну, у меня специфические клиенты, да, это недвижимость и элитная недвижимость часто. И не собирается такая большая аудитория, если ты ставишь этот пиксель на один сайт, например. Мы ставим один пиксель на все сайты, тогда это работает. Вот. Ставить несколько пикселей на один сайт, я не знаю таких прецедентов, как бы, то есть смысла нет. То есть ты делишь их просто по событиям конверсии и все.
Ну просто есть тогда возможность, у Фейсбука я точно могу представить, зачем
несколько пикселей, вот мне как агентству они нужны, да, для каждого клиента свой.
Каждый им понятно.
Разные бизнесы у тебя.
Внутри клиента.
Ну, внутри клиента разные продукты, например, у тебя там зонтичный бренд какой-нибудь. Когда мы работаем с конверсией, у нас есть разные способы оптимизации показов. То есть вы внутри компании тоже управляете. То есть вам сеть с одной стороны что-то подсказывает, как это сделать, а с другой стороны вы все равно можете попробовать сделать по-другому. Да? И, например, вот если мы говорим по событиям, вы можете выставить вот сама конверсия, вы можете выставить показы, вы можете выставить клики по ссылке. То есть как бы за что вы платите? За что вы хотите платить? Если вы понимаете, что за конверсии вам вдруг слишком дорого получается, и вы решили попробовать показы, вполне вероятно, что цена конверсии у вас снизится. То есть это все познается в эксперименте. Поэтому так важно нам с самого начала понимать, ну, максимально сузить вот это вот пространство вариантов, да, для того, чтобы работать с тем, который наиболее адекватен вашему бизнесу. Потому что если мы будем пробовать все, то нам не хватит никакого бюджета. Ну и вот здесь тоже вы можете выставить период, да, в течение которого у вас это событие работает конверсионное. То есть человек зашел на сайт и через 7 дней там что-то сделал, там совершил покупку или еще что-то. Или один день после клика. Ну, в зависимости от того, какая потребность у вас есть. Сценарий второй. Сайт не продает, продает менеджеры. Тоже очень часто сценарий, особенно в B2B. Вот. Что для этого сценария мы делаем? У кого такая история? Угу. Продают менеджеры? Они у вас в сетях продают?
Нет.
Они у вас продают по телефону, да? Это холодные звонки.
Не верят в сеть.
Ну, в сетях они пишут всякие личные сообщения, типа «Привет, как дела?» Ага. «Да, мы с тобой там-то встречались». Там, вот мы занимаемся тем, что помоги, там, кто у вас.
Ну, и...
Иногда люди говорят, я этим не занимаюсь, но у нас за это отвечает Мария Ивановна, давай я тебе ее
контакт.
Да?
Ну вот, а так оно и работает. То есть как здесь идет вот здесь воронка, да, то есть идет какой-то поиск контрагента, ну как я это вижу, у вас может быть немножечко по-другому. Там дальше идет поиск ЛПР, дальше вы готовите контакт, какую-то базовую информацию получаете. Дальше вы устанавливаете этот контакт, выявляете потребности, отправляете КП, дальше у вас там переговоры какие-то многоэтапные, да, и потом у вас заключение договора. Что еще здесь очень важно? Если вы работаете по СПИН, кто работает по СПИН?
Нил Рекхам.
Ну, кто не знает, что это? Это интересная технология продаж, которую сейчас рекомендуют очень многие консультанты по продажам. Она интересная почему? Потому что если у вас получится ее внедрять, она действительно работает. Я это проверяла много раз. Она очень классно работает со знакомыми клиентами, но совершенно не работает с холодными контактами. Технология построена на том, что вы задаете клиенту 4 типа вопросов. Ну вот и СПИН, соответственно, это аббревиатура в зависимости от того, какие это вопросы. Значит, вопрос первый, ситуационные, это вопросы как бы, а что у вас болит? Скажите, пожалуйста, что у вас болит? Значит, проблемные дальше вопросы, дальше извлекающие и направляющие. То есть самые успешные направляющие. Это когда ты как бы рекомендуешь какое-то свое решение, собственно, которое избавит человека от этих проблем. И вот эти ситуационные вопросы, которые как бы первые задаются чаще всего, Они больше всего человека бесят, если вы занимаетесь холодными продажами. Почему? Потому что одна ситуация, когда человек сам пришел к доктору, да, и доктор его спрашивает, а что у вас болит? И другое дело, когда ему там раздается звонок в дверь, там стоит какой-то мужик и говорит, а что у вас болит? Что, простите? Как бы, ну, с какой стати вы спрашиваете, да? То есть вы кто вообще? И люди это не любят. И, конечно, они не пишут на своих сайтах, что там у них болит. И социальные сети вы можете использовать для того, чтобы понять, что там происходит. Если вы мониторите эту отрасль, если вы мониторите людей, которые давно в этой отрасли, они время от времени какие-то инсайты вам дают. И если вы умеете правильно их читать и складывать там 1+1, у вас в какой-то момент картина, там пазлы эти начинают складываться. И вы уже можете задавать какие-то вот эти вот извлекающие вопросы и уже более четко понимать. То есть не просто человек с улицы, а человек, владеющий ситуацией. Вот. И, соответственно, здесь сеть, как можно использовать для того, чтобы помочь в этой работе. Вы можете создавать списки для чтения, у кого есть такие в Фейсбуке. Но у вас куча друзей, да? Из этой кучи друзей кого-то вы хотите читать, кто-то, да. А кого-то вам показывает Фейсбук, потому что считает, что вам этот контент интересен, потому что сейчас алгоритмические ленты, да? Что-то вы там лайкали по работе, и поэтому вам теперь это тоже постоянно показывается. Вот. А кого-то вы хотите видеть, но не хотите лайкать, например, конкурентов. А если вы не лайкаете, то он вам не показывает, как бы, как, что сделать. Вот здесь мы создаем списки для чтения. То есть мы можем добавить всех людей, которых мы хотим читать, в определенный список. И, ну, то есть вы, во-первых, с ним можете работать, просто выделить на это 15 минут в день, пролайкать, прокомментировать, если это ваши ЛПР, с которыми вы взаимодействуете, да, в холодных же звонках какая проблема? Мы как бы не понимаем часто вот эту вот грань, когда уже не надо звонить, да, потому что ты достал, да, и думаешь, блин, вот а не позвоню, позвонит конкурент, и у него купят. Поэтому давай-ка я лучше позвоню, но, блин, достал. И очень сложно. В сетях оно не так действует. Если ты лайкнул, все равно контакт, касание произошло, но это не так раздражает. Поэтому здесь, конечно, можно этим тоже управлять. Плюс вот вы в этом списке для чтения быстро получаете информацию об определенной отрасли, ну и вообще о том, что там происходит у этих людей. Вот. Вы можете зафрендить ближний круг ЛПР, вы можете вступить в группу ЛПР. А почему зафрендить ближний круг? Потому что многие люди, которые принимают решения, да, и которым все постоянно звонят, они смотрят, кто в друзья просится. Если мало знакомых общих или это какие-то странные люди, то вас и не добавят. Вы там можете ему долго писать, он даже не прочитает. А если вы зафрендили, если вы вступили в группы, потом вы можете добавлять его в друзья. Вы будете видеть, если он добавил, ответил на ваш запрос, вы будете видеть, что он там пишет, у вас будет уведомление. Если он что-то написал в группу, то, соответственно, вы можете пойти прокомментировать. Но только не пишите, что глупость. Опять же.
Извини, вот я это я впитываю в списки для чтения, это что?
Сейчас, Юра, я на следующем слайде, ты все поймешь.
Да.
Вы можете писать в этих тематических группах, тогда вы будете у него на виду, да, потому что если вы друзья, то он будет получать уведомления. Выявлять потребности, дальше уже после всего вот этого уже. То есть это та же самая работа по подогреву контакта вашего холодного. А после этого вы уже можете ему продавать там в онлайне, в офлайне, как бы это уже не имеет значения. Вот. Что касается списков.
Сколько их физически можно вот оплатить?
Сколько списков может быть или сколько людей? ЛПР?
ЛПР, да. Ну, например, там B2B, ну вот если, например, там, я не знаю, ну, у меня 20 человек, мне нужно там 20 лет смотреть. Ну, у меня не 20 дней, там 50-60, я хочу, чтобы их было 200. Вот вопрос, как это организовать с физической точки зрения?
Так нет, у вас же будет одна лента. То есть если это одна отрасль, или вы эти 200 разбили на несколько, либо отраслей, либо по какому-то другому признаку, то вы сделали несколько списков, у вас там в каждом будет по 50. И они не все пишут каждый день.
То есть То есть я их всех собираю как бы в одно место, чтобы у меня просмотр шел
да.
одной вот.
Да. Да.
Чтобы я смотрел не весь.
У вас лента. Да, да. Вы смотрите вот эту одну ленту, в которой пишут вот эти все люди, которых вы собрали в этот список. Так, где вот оно здесь у нас? Вот оно у нас где-то вот здесь. А, в списке друзей. Да. Вот, внизу, в списке друзей. Но это тут там появляются списки, которые вы уже создали. Значит, как создать список? Вы заходите на страницу друга, и у вас там есть кнопочка «Друзья», которая расположена на обложке. Вы на нее нажимаете, и выпадает меню. В этом меню он вам там что-то предлагает уже, какие-то списки, которые он сам создал. Там Москва, например, там еще что-то. А вы прокручиваете немножко ниже, и там будет добавить другой список или как-то так. И вы создаете этот список. Очень удобно для контрагентов, например, когда ты не можешь вспомнить, был у меня какой-то фотограф. Вот ты зашел, у тебя все фотографы в одном месте. Ну, у меня часто такое бывает, у меня много контактов, и я не могу вспомнить, то есть я как бы помню, я не помню ни имени, ни фамилии, ничего. Как мне найти человека? Да, я зашла в список фотографов, и я сразу вспоминаю по картинке, по лицу. Там, вот это очень удобно, если вы ну, приучите себя этим пользоваться, это реально очень... Ну, это при условии, что вы постоянно как бы взаимодействуете с этими людьми, да, это помогает. Ну вот, ну и вот пример такой ленты. То есть вы сразу попадаете, вот у меня есть, например, девелоперы и недвижимость. У меня там и журналисты какие-то, которые пишут на эту тему, какие-то редакторы специализированных СМИ. Ну, в общем, все, кто считает себя экспертом, потому что они тоже могут давать какую-то интересную информацию. И тебе уже вроде как и есть о чем поговорить с клиентами, а вы читали, а бла-бла. Как бы, ну. Другая воронка, например. Мы вообще не про сайт, как бы, ну, то есть не фокусируемся ни на каком сайте, а нам просто нужны входящие звонки. И нам пофигу, откуда они придут. Там, через сайт будете гнать, пусть через сайт идут. Прямо из Фейсбука, пожалуйста, прямо из Фейсбука. А с этой воронкой, опять же, мы будем работать по-другому. То есть, если у нас стоит задача увеличить количество звонков, то мы будем увеличивать количество звонков. Мы будем давать рекламу прямо на звонки. И для того, чтобы увеличить там конверсии, мы будем работать с качеством аудитории, и мы можем давать отдельную рекламу на тех, кто позвонил, но так и не доехал до просмотра. То есть есть такие. Позвонил, вроде как поинтересовался, но забыл, недосуг там и так далее. Его нужно привлечь. Дополнительная рекламная кампания. То есть совершенно другой сценарий, да, то есть я пытаюсь до вас донести, что нет никакого универсального решения. Есть именно то, что подходит вам в зависимости от того, как у вас сейчас продажи выстроены, что у вас работает. То есть мы как бы будем работать с тем, что уже работает, мы будем его улучшать. Если мы хотим там выстроить что-то, что еще не работает, то это тоже, естественно, можно, но здесь нужно будет делать тест. Вот. Альтернативный пример – это моя. Одна из воронок, она про тренинги. Как она работает? Да? Просто для того, чтобы вы понимали, что как бы, вот многие думают, что если страница есть, значит, как-то продажи эти происходят через страницу. Нет, это не так, не всегда так. В моем, например, бизнесе она вообще не нужна. Она у меня декоративная, она есть, конечно же, ну потому что как, я говорю про Facebook, а у меня нет страниц, такого не может быть. Она есть, она декоративная, и она служит для тех клиентов, которые заходят и говорят, ой, пойдем посмотрим, что там они пишут. Вот, все. А что работает? Есть семинары. Мы сейчас проводим только корпоративные тренинги, то есть никаких открытых семинаров у нас не бывает, только в деловой. Корпоративный тренинг. Работает очень хорошо, оказалось. Во-первых, потому что, ну, то есть, во-первых, мы их продаем. Сейчас уже стало понятно, что даже если мы их не будем продавать, а будем делать бесплатно, это все равно будет выгодно. Потому что, ну, то есть, понятно, что есть определенный там контингент, да, клиентов, с которым мы будем так работать. Потому что, когда тебя слушают 15 человек, работающих там в одной отрасли, например, они в течение года-двух расползаются по куче других компаний. И когда у них возникает эта потребность, о ком они вспоминают? Оно работает вот так. То есть мы делаем кампанию на лидогенерацию, люди оставляют заявку лид в Фейсбуке. мы дальше отсеиваем неквалифицированные лиды. Ну, потому что нет времени бегать, делать эти семинары в больших количествах, да, потому что это энергозатратно, это там ресурсозатратно по времени. И мы четко понимаем, что нам интересен вот такой вот пул клиентов. Мы, соответственно, их оставляем, для них делаем этот семинар. Дальше часть из них там согласовали программу, например. Часть из них зависла где-то на согласовании программы, потому что разные департаменты там не могут между собой договориться, что для них важнее, Facebook или ВКонтакте, например. Значит, дальше у нас есть сценарии: бесплатный тренинг и платный тренинг. Бесплатный чаще всего просто его долго придется ждать, то есть очередь там. А платный можно провести быстрее, как бы ускорить. Это, знаете, как на сайтах знакомств, да, поднять анкету. Ну вот сценарий тот же самый. Из этих дальше лидов у нас кто-то покупает вот эти услуги, именно услуги на проведение корпоративного тренинга внутри компании, да, то есть мы приезжаем в компанию, там сидит отдел маркетинга, часто руководители разных департаментов приходят, пиар, ну и генеральные директора, в основном вот такая аудитория. Дальше они дают нам рекомендации. Они могут нам дать рекомендации внутри компании. Ну, то есть они посмотрели, как это все много, сложно, долго разбираться. Говорят, ой. Ну, то есть они думали, что они сейчас послушают один день и все поймут, да, и сами сделают. Но это трудоемко, это нужно учиться. И они говорят, ой, давайте лучше вы будете это делать, а мы вам заплатим, да, внутри компании. Либо они нас приглашают в закрытый тендер какой-то, в который мы бы просто так никогда не попали. Потому что у них есть пул компаний, которым они доверяют, а попробовать, и ты не можешь как бы попасть вот просто с улицы, достаточно сложно попасть в этот пул компаний, потому что никто не хочет рисковать, мало ли там, непонятно. А рискнуть вот этой вот микросуммой, которую они платят за семинар, ну почему нет, то есть давайте попробуем нового подрядчика. И когда они смотрят, что подрядчик вменяемый и понимает, что говорит, они говорят, ну давайте вы тоже придете в закрытый тендер. И плюс они нас часто предлагают в другую компанию. То есть они приходят, и это постоянно у меня заявки, там, Елена, здравствуйте, я перешла работать в компанию такую-то, такую-то, а у нас сейчас, вот, значит, нам нужно новый объект продвигать, давайте вы нам сделаете предложение. И у нас вороночка расширяется отсюда. То есть она такая очень специфическая. Вот. Ну вот, вот так. Плюс, конечно, вот эти вот все люди, которые где-то здесь на этих этапах, можно делать на них ретаргетинг, можно делать на них рассылку, то есть и это тоже работает. Соответственно, самое главное, что я хочу сказать, это вот ответить на все вот эти вот вопросы. Куда мы идем, что мы будем делать. То есть у нас вырисовывается стратегия, что же мы хотим в итоге. Хотим мы увеличить трафик на сайт, хотим увеличить трафик в торговую точку, хотим мы улучшить качество этого трафика, там, повысить конверсию, получить лиды, найти целевую аудиторию. Иногда просто важно понять вообще, есть ли, можно ли достать эту целевую аудиторию. То есть она не всегда легко доставаема в соцсетях. Потому что есть какие-то параметры, по которым мы можем выделить аудиторию, есть какие-то, по которым не можем. Например, мы не можем найти людей, у которых, у детей которых день рождения скоро. Ну, потому что у нас не принято указывать детей, и не факт, что у этих детей потом будет день рождения. То есть, ну, вот не работает, да? Поэтому здесь очень важно понять, работает, не работает. Установить контакт, подогреть контакт, стимулировать обращение, стимулировать отправку сообщения там, и так далее. То есть здесь очень много вот этих вот сценариев, и мы должны с вами выбрать, как мы думаем, хотя бы на старте, что будет работать. Вот хотя бы вот эту вот аналитическую работу нужно предварительно проделать, прежде чем что-то запускать. Потому что иначе получается, что попробовали это, ой, не работает, попробовали то, ой, не работает, фигня, социальные сети, ничего там не продается. Это самый частый сценарий. Вот, мы из этого всего такую получаем микростратегию. Если нам этого недостаточно, мы все проанализировали, ничего не поняли, мы можем сделать SWOT-анализ. Кто делает SWOT-анализ? Кто когда-нибудь делал SWOT-анализ? Давайте немножечко про него поговорим, потому что я очень часто сталкивалась с тем, что люди не до конца доделывают этот свой SWOT-анализ. Ну, мы прописали, да, силы, слабости, возможности, угрозы, и мы все помним, что силы и слабости – это про компанию, а возможности и угрозы – это про рынок. Вот что мы делаем после того, как мы прописали это все?
Стратегия и коммуникация.
Каким образом?
Как это влияет на нашу компанию?
И что мы будем делать?
Вот дальше есть очень простое решение, которое я позаимствовала у консультанта по маркетингу Игоря Альтшулера. Эта технология описана в одной из его книжек, по-моему, «Маркетинг и стратегия» она называется, или как-то так вот. Она очень реально хорошо работает, в том числе и в соцсетях тоже. То есть, если тебе недостаточно как бы посмотреть внутрь компании, да, и понять, что ты будешь делать, посмотри на компанию и на рынок. Ты дальше начинаешь комбинировать варианты. Ну, например, значит, у тебя стратегия один, агрессивная. Ты говоришь, что у нас есть только силы и только возможности. Все остальное мы игнорируем. Вот у нас есть вот такие-то силы, и вот такие-то возможности нам предлагают сейчас социальные сети. Что из этого мы выберем, что сделает наши силы еще сильнее? Да? Ну, как бы вот такая. Вот, есть стратегия парадоксальная. Она, естественно, никто ее не выбирает, про слабости и угрозы. То есть, что мы будем делать, если срастется все так, что у нас ничего не осталось, кроме слабостей, и все угрозы рынка вдруг реализовались, а нам что-то надо делать. Там часто просто рождаются какие-то нестандартные решения. Ну, потому что нет зверя страшнее зайца, которого загнали в угол. И ты думаешь, как бы, вот в этой ситуации, что мне делать, и может какое-то интересное решение родиться, которое ты можешь использовать потом в других стратегиях. Вот. И у тебя есть как бы две такие нейтральные, умеренные стратегии, когда ты работаешь с силой и угрозой, да, и слабости и возможности. То есть ты используешь возможности рынка для того, чтобы нейтрализовать свои слабости, и ты используешь собственные силы для того, чтобы нейтрализовать угрозы рынка. И когда вот это вот все расписано, это вот реальный пример мы делали для Arctica Info. И у нас реально очень были классные результаты, потому что там разрыв был в раскрученности на порядок. И мы стали показывать, у меня, по-моему, даже где-то здесь есть этот кейс, в абсолютных значениях, абсолютно сопоставимые с ними результаты мы стали показывать, потому что мы проанализировали, что они делают, где у них слабые места, расценили их как наши возможности и реализовали их. И когда мы вот это вот все уже окончательно сделали, да, нам уже точно понятно, что мы можем реализовать. Да, то есть если как бы нет ни одной мысли, можно посмотреть, что делают конкуренты. А, кстати, есть сервисы, которые позволяют оценить, например, какой контент популярен у конкурентов. Да, то есть вот, например, есть сервис Popsters, и вы можете посмотреть там за целый год, какие посты собрали там максимальное количество лайков, перепостов там, и так далее, и на основании этой информации сделать там что-то свое. И вот после этого мы уже понимаем, как бы мы уже можем перейти к рекламной кампании и реализовывать именно наш сценарий, который мы с вами выбрали. И вот здесь у нас, собственно, и возникает вопрос о том, кто наша целевая аудитория и как нам правильно с ней работать. Ну, первый вопрос, можно ли ее достать, в принципе, да, если она достается? И второй вопрос, как ее достать? Опять же, здесь мы по-разному работаем, B2B, B2C, да, то есть если это B2B, то нам будет важна там отрасль, ЛПР. Это все можно при настройках таргетинга, можно выделить, да, и выбрать определенную отрасль и должность, в которой мы показываем нашу рекламу. Можно выбрать локацию, если для нас важна, ну, начиная там от города там, или региона, и заканчивая точкой конкретной на карте, где размещен там наш магазин, например, плюс 5 километров. Это тоже здорово, конечно, сужает нашу аудиторию. Образ жизни, таргетинг на конкурентов можно сделать, ну и плюс методы там таргетинг и таргетинг пикселей. По поводу парсинга еще хотела сказать. Кто его использует вообще, в принципе? Знаете, что это такое? А парсинг – это очень хорошая технология, она здорово работает ВКонтакте. В Фейсбуке она работает плохо и, скорее всего, работать не будет. Но я просто хотела о ней сказать, потому что если работаете с ВКонтактом, используйте. Это сбор ID, ну то есть вот этих вот идентификационных данных, анкет пользователей – с помощью специальных сервисов, например, там Cerebro для ВКонтакте или Target Hunter, вы можете задать определенные параметры и выбрать аудиторию, которой вы хотите показывать эту рекламу. Ну, например, вас интересуют там мужчины, которые состоят в группах для предпринимателей, и проживают в таком-то районе и находятся в таком-то возрасте. Ну, например. То есть и там, или все вот эти вот операторы мы можем использовать.
Обычно чаще берешь своего конкурента, самого такого, и парсишь его аудиторию, понимаешь? И как раз на его аудиторию делаешь рекламное объявление.
Почему Facebook еще не работает?
Потому что Facebook защищается от этого. Facebook хочет, чтобы ты ему платил, и тогда твоя реклама будет эффективной. А здесь получается, что ты будешь платить другому сервису и повышать эффективность своей рекламы. Ну, плюс защита персональных данных, там все такое, то есть это как бы тоже имеет место. Вот. И все вот эти парсеры, которые писались, они постоянно есть, они везде есть, и в виде программ можете найти в интернете, и в виде сервисов. Но все, что мы тестировали, работает очень плохо. То есть не работает так, как для ВКонтакта. А ВКонтакт официально это поддерживает, разрешает, одобряет, и как бы никаких проблем здесь нет. Вот, поэтому здорово с этим работать. Вот примеры сохраненной аудитории, например, там демография настраивается, работодатели, индустрия, должности и так далее. Где-то вот у меня Сбербанк еще был, вы можете прям показать рекламу всем, кто работает в Сбербанке. Ну, например, вдруг вам нужно там.
Мы не можем это как-то потом ручками перенести в Facebook? Или мы не будем видеть данные этих людей?
Вы не будете видеть данные этих людей, вы просто им покажете рекламу.
А, ну, то есть я не вижу, что 100 вот этих конкретных человек и их страницы, чтобы я мог посмотреть и аналогичных людей найти в Facebook и добавиться к ним друзья через какие-то способы. Которого вы рассказывали
вам через знакомство. Нет, здесь вы не сможете. Нет.
Ну, хорошо начиналось.
Да, но нет, здесь есть просто другие приемы, как это можно сделать. Мне, например, очень легко всегда найти руководителя отдела маркетинга и диджитал специалистов, которые работают там в определенной компании. Они первые, кто лайкает свои собственные посты. И просто методом там исключения раз-раз. Ну, то есть, как бы много вот таких вот решений, они всегда находятся. То есть, если ты хочешь что-то найти, то как ты найдешь, надо просто подумать, каким образом это сделать. Вот, например, интересы и должности. Вот это пример настроенной аудитории нашей, когда мы выбираем все варианты. Там предприниматели, бизнес, там какие-то инвестиции, еще что-то, там основатели, директор там какой-то. Вот. Хочу вас еще предостеречь, какие тут бывают штуки интересные. Вот видите, тут есть такое странное слово пенгусаха или как-то так. Я не знаю, что это, но объясню вам. Время от времени вы даете совершенно официальную рекламу, тратите на нее деньги и видите, что вашу рекламу почему-то лайкают одни корейцы там, или индийцы. Для нас это вообще катастрофа, потому что мы же работаем с клиентами, и клиент не понимает, если корейцы начинают лайкать эту рекламу, он думает, что мы там где-то каких-то ботов закупили. А у нас все по-честному. Значит, откуда вот это вылезает, надо очень внимательно здесь все смотреть. Когда вы набираете аудиторию через интересы, система показывает вам эти интересы часто на русском языке или на английском языке. Вы это все набираете, и в какой-то момент оказывается, что оно, вот это вот, скорее всего, что-то из вот этих кофаундеров, предпринимателей на каком-то другом языке просто. И это надо убирать. Потому что если вы не уберете, несмотря на все ваши локации там по Москве, все равно начнутся вот эти вот корейцы. То есть в тот момент, когда вы набираете, вы это видите на другом языке, и вам оно кажется нормальным и адекватным. А потом вот так вот получается. Это большая проблема, и мы не сразу вообще поняли, как ее решить. Вот, поэтому вот такой лайфхак.
А как решить?
Убрать вот эти вот из аудитории, да. То есть если вы видите, что у вас что-то не то началось с этим постом, заходите в эту аудиторию, еще раз ее пересмотрите, и вы найдете, откуда все идет. Ну вот мы с вами вот это вот все долго обсуждали, по воронке и про все вот это вот, и вы можете меня спросить, а при чем тут вообще группы и страницы? Что делать? Нужны ли нам группы?
А при чем здесь вот эти группы?
Да, то есть мы как бы, зачем нам вообще страницы деловара, там вот это все, зачем мы это все делаем? Если все просто прекрасно работает и без этих страниц и групп, как бы нафига Казибаян? Ну, есть причины, естественно, как вы понимаете, хотя иногда они правда не нужны. То есть иногда вы можете прекрасно обходиться и без них. Но это все работает, знаете как, вот если сравнить, например, сайт с SEO, да, и контекст. Контекст вы даете рекламу, она работает. Не даете рекламу, не работает. Как бы сайт, если он с хорошим контентом, он будет работать гораздо более длинный период, да, если он хорошо оптимизирован. Вот то же самое со страницами. То есть страницы, они позволяют нам сделать множество касаний, не вкладывая дополнительные деньги, если мы все до этого сделали правильно. Плюс часть функционала доступна только для страниц. То есть у нас, например, мы не можем там подключить бизнес-менеджер. Вот это вот пример бизнес-менеджера. Ничего не видно, к сожалению. Но просто хотела показать, что очень большой там дополнительный функционал, которого нет у нас вот в обычных наших вот этих административных менеджерах. Да? То есть вы должны понимать, что у нас есть личная страница, которой мы как-то управляем, да, там пишем что-то на своей странице. У нас есть корпоративная страница, которой мы управляем через, соответственно, интерфейс управления данной страницей. Еще у нас есть совершенно отдельная история, которая называется бизнес-менеджер, который можно к этой странице подключить и получить какой-то новый совершенно функционал. Вот если вы, например, захотите сделать несколько пикселей, то это возможно только здесь. Или, например, вы захотите сделать точки для каждого магазина. Это тоже можно будет сделать только здесь. Вот, то есть есть или каталог товаров, например, который у вас, то есть это будет лента товаров, которая вытягивается с вашего сайта. Это тоже можно сделать только здесь. То есть там в обычных страницах вы это не сделаете. Плюс увеличение числа касаний, плюс вовлечение в активности, плюс органический охват. То есть, если вы все делаете правильно на своих страницах, у вас люди будут видеть вас снова и снова. Предложения, формы для лидов, продвижение, функционал бизнес-менеджера и статистика. Если мы переходим к страницам, то очень важен контент. Если кто-то не видит, я прочитаю. Да, однажды ты спросишь меня, что я люблю больше, тебя или редактировать контент. Я отвечу: редактировать контент. И ты уйдешь, так и не узнав, класть или ложить. Контент – важнейшая составляющая вот этих вот страниц. То есть если у нас некому делать этот контент постоянно, если мы не можем делать его качественным, то лучше это не начинать вообще, потому что это будет мертвая страница, на которой ничего не работает. Ну, то есть продвигаешь рекламу и работает, не продвигаешь рекламу и не работает. На моей не работает, потому что ресурсы нужны, то есть у меня по-другому работает. Да, я вот решила, что та воронка, которую я до этого вам показывала, она будет эффективнее для меня. Но у меня работает на страницах моих клиентов, у которых совершенно другие бюджеты, и они могут себе позволить такую роскошь. Если мы говорим о контенте, здесь очень важно понимать несколько моментов. Во-первых, создаем ли мы тематическую страницу или корпоративную. Понятно, что люди не приходят в социальные сети, чтобы читать о том, какие вы красивые и какие у вас классные товары. Они приходят туда развлекаться. И если вы здорово вписались в это развлечение, то у вас это будет работать. Если не вписались, то никто вас и не увидит. И я очень часто вижу, вот к чему вот эта картинка, да, про этого ждуна, который говорит, мне просто нравится публиковать интересные посты на странице и ждать. Видимость постов нет, не слышал. Потому что я очень часто встречаю страницы, на которых даже классный может быть контент. То есть интересные посты, человек там увлеченный какой-то вот этой своей идеей, он что-то здорово пишет, но этого никто не видит. Потому что есть алгоритмы. Для того, чтобы видели, соответственно, нужно какие-то действия проделать. А он не знает, какие действия, он просто пишет и ждет. И никто не видит ничего. И, естественно, нужно понимать, что если мы делаем корпоративную страницу или страницу продуктовую, то есть посвященную какому-то, ну, вот в моем случае это, например, объекту недвижимости конкретному, мы называем эту страницу как объект недвижимости и пишем только про объект недвижимости. Но кто хочет постоянно про это читать? Никому не интересно на самом деле. То есть должен быть какой-то интересный контент, который вовлекает пользователей. И если он правда хорошо вовлекает, то эти посты людям начинают показываться. То есть он сегодня полайкал, завтра покомментировал, послезавтра перепостил, а потом мы опубликовали продуктовый пост, который предлагает ему квартиру, и этот пост попал в его ленту. И высока, ну, раз он его увидел, то есть вероятность, что он позвонит. Если он его не увидел, то такой вероятности нет вообще. И вот с корпоративными продуктовыми страницами там такая беда, что люди просто не видят этого контента. Там нужны нечеловеческие усилия и огромный профессионализм, огромные знания для того, чтобы это работало. А если у тебя тематическая страница просто интересная, связано каким-то образом. То есть продукт, естественно, не должен быть чуждым на этой странице. Он должен органично туда войти. Тогда оно идет очень хорошо. Вот у нас, например, вот из последнего страница мы создавали для компании Gals Development. Страница называется «Дома настоящей Москвы». А почему она так называется? Потому что они в какой-то момент поняли, у них как бы было несколько объектов разной архитектурной концепции. Они поняли, что лучше всего у них продается концепция Москва 60-х. Как бы они это называют новые сталинки. Ну, как бы. И людям это нравится, люди хотят это покупать. И страница вот эта вот, она апеллирует вот к этой ностальгии, как бы Москва, там 60-е, дворы, кухни, вот эти все истории, поэты, писатели там и так далее. И оно реально очень хорошо работает. Мы столкнулись с одной проблемой, когда ее запускали, это как раз совпало вот с этой темой реновации. И у нас «Дома настоящей Москвы», да, наше название, оно просто провоцировало на вот эти вот негативные там комментарии. Но это тоже работало на нас, мы с этим работали, как бы мы отработали весь этот негатив. А комментарии, они же сеть-то не видит, они позитивные, негативные. А они тоже как бы в любом случае создают активность. Плюс люди очень здорово комментируют посты, посвященные, ну, то есть, которые каким-то образом связаны с их личным опытом. Там, как их принимали в пионеры, и они все там начинают писать, да, мы ходили в мавзолей Ленина, ой, а мы не ходили в мавзолей. Ну и вот эти все истории, их очень много, и правда реально интересно читать. Я иногда сама зачитываюсь, ой, хорошо. Но это потому, что клиент согласился как бы вот на этот сценарий, да, страница не называется названием объекта, а объекты туда приходят время от времени, как определенный пост, продвигается отдельно. Это все обеспечивает нам высокий органический охват, потому что алгоритм видит, что страница популярная, людям страница нравится, они активно, там очень низкая стоимость подписчика, они активно подписываются, они активно лайкают, комментируют, значит, страница хорошая, значит, контент А, плюс она регулярно постит, значит, это очень важно, кстати, тоже в сетях, значит, этот паблишер, ему можно доверять. И, соответственно, алгоритм делает вывод, хорошо, как бы будем показывать посты данной аудитории. И это повышает нам очень здорово видимость постов. То есть мы можем продвигать их рекламой, но частично мы можем как бы поставить какие-то небольшие деньги на отдельные посты и посмотреть, и дальше уже продвигать те посты, которые лучше всего пошли, например, то есть самые популярные. И это, конечно, очень здорово нам минимизирует бюджеты. И, соответственно, вот эта вот органика, она нам дает много раз повзаимодействовать с этим пользователем. То есть нам уже не нужно за каждое следующее касание заплатить Фейсбуку. Ну и вовлеченность, как бы, она рождает новую вовлеченность. То есть они уже начинают нас продвигать, репостить, там по 50, по 100 репостов бывает. То есть хорошо.
Вернись, пожалуйста. Видимость постов. Есть какая-то статистика, где посмотреть эту видимость постов?
Ты видишь ее под каждым постом на своей странице.
Охват.
Охват.
Ты
да. И ты видишь, у тебя охват органический, охват платный. Как бы. И здорово, когда органический такой, а платный не совсем. Ну, то есть пропорция когда такая. То есть ты можешь и платный большой сделать, но тогда органический должен быть чудо. Вот. Но чаще всего бывает, что вот такой вот органический и вот такой платный.
Где мы это видим? Вот.
На своей странице прямо под каждым постом. Охват поста вы видите. Да, именно охват поста. Лайки, понимаете, как бы лайки, это же производная, да, это производная от того, сколько людей вас видело. Потому что они не могут лайкнуть, если они не увидели. И главная проблема вот этих алгоритмов в том, что создается вот этот вот гэп, когда, с одной стороны, люди видят контент, если они его лайкали до этого. Ну а как они могли его лайкнуть, если они его не видят? Да? То есть у вас разрыв, который вы должны как-то преодолеть. И вот для того, чтобы его преодолеть, мы, собственно, вот это все и делаем.
Можно пояснить? Показы.
Охват и показы – это не одно и то же. Нет, у вас одному пользователю может быть реклама показана несколько раз. Показы всегда будут больше, чем охват. Охват – это уникальные пользователи, которые видели данный пост.
Еще раз.
Уникальные пользователи.
Показы – это если одному человеку несколько раз показали одно и то же, правильно?
Ну вот смотрите, я посмотрела вашу рекламу один раз. Охват будет один. Если я посмотрела вашу рекламу 5 раз, охват будет все равно один, а показы 5. Контент может быть очень разным, в том числе и продуктовый. Да? То есть я просто здесь хотела показать, что самые разные могут быть подходы к тому, чтобы сделать интересные какие-то истории и увлечь людей. Здесь у нас тут анекдот от Жванецкого. Здесь у нас, мы понимаем, что у нас будет построен роллер-дром на объекте, и мы пишем, что если этот пост соберет 1000 лайков, то мы построим там роллер-дром. Ну, понятно, что он так и так будет построен, но пост набирает, естественно, 1000 лайков, потому что это работает. Вот, то есть, ну, какие-то здесь у нас там было мероприятие, мы сделали вот такие вот приглашения тоже. Это мы совершенно на 1 апреля для Донстроя, для Гаусса делали такие истории. То есть, как бы, когда есть возможность порезвиться, то, конечно, надо обязательно порезвиться. Вот для Донстроя, например, у нас было совершенно серьезное объявление, что открываются продажи паркинга для летающих средств передвижения, там, для всяких летающих коров. Там. Ну, оно такое официозным очень языком написано, что просьба там оставить свои координаты там, ну и так далее. Вот. А для Гаусса мы придумали, там есть объект, который называется Вайнхаус, и мы придумали винопровод. Значит, что у нас дом с винопроводом, и вы можете там выбирать несколько сортов вина, соответственно, там ванны, там, ну и так далее. Как бы, тоже люди любят такое, и, конечно, оно идет очень здорово. Поэтому, если есть какие-то такие вот идеи, то надо обязательно их использовать. Про алгоритмы пару слов. Вы уже знаете, да, что сейчас во всех соцсетях уже даже Одноклассники внедрили алгоритмические ленты. Все, они, понятное дело, что у всех по-разному работают, но у всех они так или иначе работают, и далеко не всегда вам это может нравиться. И по сравнению с первыми алгоритмами, которые были достаточно простыми, как там анонсировал это все Facebook, сейчас уже анализируются 1000 параметров, которых мы, естественно, не знаем. То есть мы знаем какие-то базовые, но это так же, как в поисковиках, да, как в SEO вот вы делаете. Вы примерно понимаете, как это работает, но весь алгоритм, естественно, неизвестен никому, потому что ну, иначе невозможно будет пользоваться поиском. Точно так же и здесь. Но мы должны все время про них помнить, что у нас есть алгоритмы, если мы не будем про них помнить, то мы будем как этот ждун сидеть там что-то публиковать и ждать, и ничего не будет происходить вообще. Вот. И понятно, что 1000 параметров мы учесть не сможем, но какие-то базовые сможем. Вот какие-то базовые я вам здесь, собственно, и привожу. Значит, какие у нас параметры влияют на этот наш алгоритм, значит, что учитывает Facebook. Он учитывает, кто автор и какая ваша история взаимодействия с этим автором. Это очень важно. Значит, частота публикации данного автора. Отрицательные комментарии имеются в виду не его комментарии, а отрицательные комментарии, которые он получил. Опять же, здесь, ну, отчасти это может быть текст анализируется, но в кириллице, скорее всего, пока нет. Здесь могут быть вот эти вот лайки, дизлайки, которые. Здесь могут быть сообщения «скрыть посты». Да? Знаете, что можно скрыть посты там от определенных людей или от определенных страниц. И если система видит, что большинство людей скрывают посты этого человека, то, конечно, они будут меньше показываться. Заполненность профиля. Здесь просто Facebook откровенно стимулирует нас заполнять профили как в личных, как на личных страницах, так и на корпоративных. Потому что он заинтересован в том, чтобы получить о нас максимум информации. Чем больше он о нас знает, тем более релевантно его действия как по отношению к нам, так и по отношению к рекламодателям. Если у нас не заполненный профиль, он ну, что-то примерно может про нас предполагать. А пост от друга или страницы, на которую подписан пользователь. То есть здесь понятное дело, что в первую очередь, конечно, вы видите посты от друзей и страниц, на которые вы подписаны. Шанс у какого-то другого контента до вас дойти очень мало. Реклама. Дальше следующий параметр – это вовлеченность. Здесь тоже огромное количество всего, что может учитывать. Это и суммарное время просмотра контента автора. То есть если у данного автора большая аудитория, которая постоянно его просматривает, и вот этот пост там просмотрело большое количество подписчиков данного человека, то вероятность того, что этот пост попадет в вашу ленту, повышается. Что это значит для нас? Да? То есть вы каждый вот этот вот параметр должны переводить на себя. Это означает, что если много человек посмотрит мое видео, то это видео будет больше показываться. Значит, мне надо подумать, а как мне сделать так, чтобы как можно больше человек посмотрело мое видео. Как минимум разослать его ссылку на этот ролик по компании, чтобы люди его посмотрели. То есть мы можем этим управлять, если мы понимаем, как это работает. Глубина просмотра видео, да, это вот то, о чем говорила Марина. Понятно, что если он там проигрался в ленте там 3 секунды и все, то это не будет считаться. Общая вовлеченность, имеется в виду вот эти вот лайки, репосты, комментарии, и здесь еще у каждого вот этого действия есть вес внутри системы. То есть репосты, например, они весят больше, чем лайки. И эмоциональные лайки, когда ты там ставишь сердечко, например, они весят больше, чем просто лайк. То есть, соответственно, чем больше вот этот вот вес, тем больше, как бы, тем выше качество поста и больше шансов, что он попадет в эти ленты. Опять же, что это значит для нас? Что мы должны на наши собственные страницы обеспечить вот эти вот лайки, сердечки там и так далее. Взаимодействие друзей и родственников с постом. То есть здесь, конечно, ваш ближний круг очень важен. Если ваш ближний круг видит это все и каким-то образом реагирует, то, опять же, высока вероятность, что и вам это тоже интересно. Количество эмоций и реакций сказала. А история вовлеченности, последние 50 постов, то есть как вы взаимодействовали. То есть если вы у данного человека половину из последних 50 постов комментировали, то, скорее всего, будет этот пост в вашей ленте обязательно. Ну и трендовость новости темы, как бы это тоже определенный фактор. То есть Facebook тоже учитывает это все. Он сейчас научился уже анализировать контент, в том числе и вот эти вот, знаете, вот кликабельные заголовки, да, которые не содержат информации, да, а направлены только на то, чтобы обеспечить переход. Они научились от этого защищаться. История поста. Например, сколько друзей отмечено в этом сообщении. То есть, если у вас, например, на корпоративной странице пост, и вы можете, ну, например, на какое-то мероприятие, и вы можете поставить там метки на людей, обязательно это сделайте, потому что у данного поста будет гораздо более высокая видимость. Ну, недавний комментарий от друга, естественно, активность в течение 3 часов после публикации. То есть, какие-то вот эти вот технические моменты, они все очень важны. Тип контента – это вот голубенький, да? Самый высокий вес имеют сейчас прямые трансляции, если вы их делаете. А на втором месте самый исчезающий контент – это вот эти вот сторис, как бы, ну, это тоже что-то типа трансляции, да, но они живут 24 часа. На третьем месте видео – это тоже как бы очень высокая, как бы, высокая видимость у этого контента. И дальше все остальное. Всего остального тоже много. Посты с фото, посты со ссылками, с товарами. И даже вернулись сейчас опросы на странице. Я не знаю, заметили вы или нет. Какое-то время опросы на страницах были, потом Facebook их удалил. Потому что все начали их использовать в качестве накрутки страниц. Ну, потому что опрос – это очень, как бы, такой контент, в который люди активно вовлекаются. Да, и стоимость продвижения его низкая, а реактивность высокая там. И они убрали, оставили только в группах эти опросы. Вот сейчас опросы на странице вернулись, но они немножечко другие. Сейчас их вот еще надо тестировать, как они будут работать. Но есть вероятность, что у них тоже будет более высокая видимость, чем, например, у обычных постов с фото. Ну, то есть пробуйте. А дальше есть очень важные технические параметры. Например, Facebook очень внимательно относится к скорости загрузки сайта. То есть если у вас в посте стоит ссылка на сайт с низкой скоростью загрузки, то у вас беда, ваши посты не будут показываться. Нужно с этим обязательно работать. Многие сейчас, я заметила, начали ссылки в комментариях ставить. Пишут, ссылка в первом комментарии, ну, чтобы вот эту вот историю как бы избежать. Но понятно, что ссылка, которая подтянула сайт, она более кликабельная, чем ссылка в первом посте. Поэтому здесь, конечно, нужно работать со всеми этими техническими параметрами и все анализировать. Плюс вы помните, что очень огромное количество пользователей сейчас выходит с мобильных телефонов. Мобильные сети тоже не всегда хороши, да, мобильная связь не всегда тянет вот этот вот трафик, который вы там на своих красивых или мега-красивых сайтах. Поэтому лучше пусть он будет простой, но работающий, чем вау и не работающий. Устройство, с которого заходит человек, конечно, если Facebook понимает, что не потянет, то он не будет показывать. Наличие устройств виртуальной реальности, ну, это понятно. Тип подключения, скорость подключения, это все учитывается. Ну и, собственно, как бы качество самого вот этого вот контента, тематика. В основном, конечно, сейчас это все работает в англоязычном сегменте, но они уже сейчас анонсировали, что научились работать с суицидальным контентом по всему миру. Уже сейчас начинают работать. То есть у них есть специально обученные люди, которые, ну, когда система отслеживает вот этот вот контент, который как бы может угрожать каким-то суицидом, и с этими людьми связываются специальные менеджеры, которые пытаются как-то им помочь. То есть это все работает. Вот эти вот текстовые технологии, они... А резюмируя про...
А в крутилке, которые в Фейсбуке появились, там...
Карусель?
Нет, настройка там скрыт, публикация от этого там
от этого автора, от этой страницы.
Или реже там, или еще как-то там пока. Вот с ними как-то можно понять, вот, что человек как-то на мой пост как-то отреагировал таким способом. И как-то с этим бороться.
Да. И подстеречь его в темном переулке.
Позвоните нам.
Да.
Нет. Никак не видно метрик никаких.
Да. Есть метрики, когда система показывает вам, сколько человек отписались от вашей страницы и отписались от вашего поста. То есть они могли убрать пост, больше не показывать, например, ну, 3 раза видел уже, больше не показывать. А иногда уже видел 6 раз, вообще ничего больше не показывал. Это вы видите в статистике поста. Как бы. Это все есть, но вы не видите...
Вот это я могу считать.
Да, но вы не можете посмотреть, какие именно это были люди, естественно.
А как-то аудиторию могу увидеть, нет, которая это сделала?
Конечно, вы можете увидеть, вы можете скачать вообще статистику, это экселевские файлы, там есть огромная статистика, и прямо в этом экселевском файле вы там увидите, сколько у вас за месяц отлайкнуло.
С таким ростом, возрастом, таким положением они отписались, да?
Нет, он так не... Нет, но он так не будет вам вот такую вот выборку делать, какие отписались. Просто будет показывать, сколько человек отписалось каждый день. И от каких постов. Но вы здесь, как бы вам лучше-то не затягивать. То есть вы, если вы видите, что у вас люди начали отписываться, то вам не нужно ждать, пока там 20 человек отпишутся. У вас 2 отписалось, вы перестаете продвигать этот пост и все. Ну, если вы работаете с этим.
Пора, да, понять причину, что реакция такая.
Чаще всего это либо частота, либо качество. Ну, частота понятна, да, то есть тут у каждого свое. Да, как не та аудитория, она может вам дизлайки ставить, она не будет отписываться. А она как бы бывает такое. Вот мы в недвижке, например, мы часто такое встречаем, когда понятно, что денег нет и не будет на это. Да, и человек пишет какие-то раздраженные комментарии, а вы знаете, что в небоскребах вообще жить нельзя, там, и так далее. Ну, они, как правило, вот это пишут, то есть они как бы не отлайкают. Отлайкивают, как правило, либо оно просто бесит слишком навязчивой рекламой, либо слишком часто.
Ну, как в телефоне, блокируют эти все поиски, да. Там, с обращениями, вот, да.
Да. Причем реклама, как бы, если они видят рекламный пост, как правило, тоже, ну, редко, как бы, он бесит. То есть люди понимают, что это реклама. А когда вот этот пост, ну, органический, вот этот, он все-таки его хотят видеть интересным, а не тупо впаривающим. Вот, резюмируя про алгоритмы, соответственно, чем больше лайков, тем быстрее упряжка. Чуковская мудрость. То есть лайки обязательно должны быть под постами. Ну, то есть мы должны сами эту вовлеченность обеспечить. Если у нас настолько интересный контент, что люди там уже начинают увлекаться, то здорово. Но пока эти люди не начали увлекаться, мы должны сами там свой ближний круг, своих друзей, своих сотрудников, вот всех вовлечь вот в эту работу для того, чтобы это потом постепенно обрастало каким-то реальным, живым, реальной живой реакцией.
Что все эти инструменты есть только у каких-то бизнес-страниц, а вот, например, у личной страницы нет.
Да, у личной страницы нет. Это именно корпоративная страница.
Отдельная опция, она денег стоит, просто ее как-то абсолютно
не стоит. Нет, она не стоит денег.
Просто...
Да, денег стоит реклама.
Да,
а страницу совершенно спокойно можно просто завести, но...
На свой же аккаунт, да?
Просто, да, на свой же аккаунт. К странице, у нее просто очень широкий функционал, и вы туда можете подключить не только себя, а дополнительно каких-то еще менеджеров, там, администраторов, редакторов.
Просто вы так рассказываете, а я удивляюсь, как люди свои личные страницы так раскручивают, вот, ну, там, страницы там, человека там, с именем и фамилией, и имеет там кучу подписчиков,
а надо еще...
и так далее. Без тех, и вот эти все инструменты к ней не подключены, тогда вопрос о как.
А здесь нужно смотреть еще. Иногда бывает так, что это страница человека, но она сделана на корпоративной странице.
Ты сразу понятнее даже.
Да.
А как понять,
что можно? Так они выглядят совершенно по-разному. То есть у вас на личной странице будет кнопка «Добавить друзья», например. А на корпоративной будет кнопка «Подписаться». Они совершенно по-разному выглядят. То есть на страницу человека вы заходите, там у него друзья показаны. Просто внимательно посмотрите, вы сразу все увидите.
А, я думал, на всякие звезды
это мы...
кнопку «Добавить друзья», потому что у них и так друзей много, совершенно некогда друзья.
На самом деле развивать личные страницы, там же ограничения по числу 5 друзей, 5000. Это слезы для бизнеса. Никто так не делает. Они создают, у них часто бывает две страницы. Одна личная, вторая вот эта вот как бы страница бренда. Так, когда человек бренд. Это страница бренда называется, страница публичной персоны. То есть там очень много типов вот этих корпоративных страниц, и страница публичной персоны – это один из типов корпоративных страниц. И ей доступны все вот эти инструменты для бизнес-аккаунта. Едем дальше. Да, сейчас я просто буду показывать картинки, как это примерно выглядит. Да? Ну, например, есть предложение. Вот пишу под вопросом. Потому что Facebook все время создает мне вообще колоссальные сложности. Я все время так завидую спикерам, которые вот сделали там Гандапас, например, сделал доклад, и целый год там можешь гастролировать с этим докладом, и все у тебя классно. А, блин, у меня каждый раз все по-новому. Вообще не заходишь, ничего не работает, ничего нету. Или работает по-другому. Вот, предложение. Значит, сейчас есть не везде, но где-то есть. Как это предложение найти? Нужно ткнуть в то место, где у тебя ты собираешься писать пост. При этом нужно быть авторизованным не как человек, а как страница. Ну, то есть он там рядом показывает в кружочке, да, твой аккаунт. И там появится такое мероприятие «Товары плюс» или как-то так. И вот там выпадает большой список, я сейчас покажу. Вот, и там вот это вот предложение. Ну вот мы такой шуточный делали для Донстроя, концептуальный коврик в подарок, например. Да, то есть понятно, что здесь вы должны какое-то свое сформулировать предложение. Там может быть по промокоду, может быть там на ограниченное количество дней, там черная пятница или еще что-то. И вот это вот предложение, оно отдельно продвигается, потому что система видит, что это предложение, которое ограничено во времени, естественно, оно уже другие алгоритмы применяет для того, чтобы продвигать такой пост. Вот, например, наша страница Skyscrapers Lifestyle, она продвигает несколько объектов в компании Capital Group. Ну, все небоскребы, естественно. Вот, например, такой интерфейс вы видите, да, функционал под вот это вот поле, где вы вводите свой пост, собственно, здесь тот же самый функционал, да, как добавить фото или видео, там прямой эфир, получать сообщение, создать опрос, там написать заметку и так далее. То есть все вот это. И здесь вы можете вот это вот создать приложение, и у вас появляется такая форма, в которой вы можете это приложение добавить. Это может выглядеть по-другому. Вот, например, то, что я говорила, да, вот мероприятие, продукт. У вас выпадает другое меню, все то же самое. Как бы я ничего не менял, все то же самое. Но совершенно другой интерфейс. А здесь похожие, как бы очень похожие вот эти поля, но приложения здесь нету. Можно создать заказ и товары свои предложить. И тогда товары добавляются в эти посты. Почему я так много рассказывала про алгоритмы? Например, вы заходите на свою страницу, делаете магазин, добавляете товары к вашим постам. Но если вы не научились работать с алгоритмами и ваши посты никто не видит, то кто увидит ваши товары? Никто не увидит. А вот на странице нашей корпоративной вот такая история выявилась. Если я захожу через бизнес-аккаунт, я вижу вот такой интерфейс, где есть вот это создать предложение. А если я захожу просто как страница, но через обычную страницу, то я вижу вот такой интерфейс. На других страницах не воспроизводится. Ну, то есть, как оно работает, вот так. Поэтому, если вы видите что-то совершенно свое, так и должно быть, значит. Значит, вы попали в какую-то аудиторию, на которой там тестируется новый функционал. Радуйтесь, пробуйте. Как бы, да. И вот с точки зрения нового функционала, здесь тоже очень важно понимать, что если вы отслеживаете вот эти изменения, и если вы видите, что появилось что-то новое, что Facebook тестирует, скорее всего, у вас оно будет хорошо работать. Потому что, во-первых, потому что люди этого не видели, и они лучше реагируют, они смотрят, о, что это такое появилось. А во-вторых, потому что еще мало кто использует, как бы конкуренция низкая. Потому что, когда начинались рекламные кампании на лиды, там стоимость лида была вообще безумно низкая, я помню. Сейчас она выросла уже в несколько раз. Ну, потому что все пришли, и все начали конкурировать за эту аудиторию. И, естественно, чем быстрее вы осваиваете вот эти новые функции, тем, соответственно, лучше это все у вас будет эффективнее работать. Со временем, конечно, все перестает работать. То есть вы как бы запустили, и оно все там по нисходящей. Нужно что-то новое придумать. Вот пример магазина. С одной стороны, да, сейчас вы не можете оплату произвести в Фейсбуке. В российском Фейсбуке не можете. Но со временем все это будет. Уже анонсировали Телеграм со Сбербанком. Значит, в чат-ботах уже можно будет оплату. Значит, вы должны сделать договор эквайринга, если у вас есть бот в Телеграме. Договор эквайринга со Сбербанком можно принимать уже платежи в этом чат-боте. А? Договор со Сбербанком. А бот вы сами делаете, ваш бот, можно с ним договориться. Вот. А это вот пример создания каталога через бизнес-менеджер. Здесь тоже ограниченное количество отраслей, как бы, ну, то есть отработанные у них, да, отели, вот, авиарейсы, вот эти вот какие-то назначения туристические. Ну, то есть оно постепенно развивается. Это постоянно, каждый день появляется что-то новое, нужно все время это отслеживать. Вот. Самая классная штука, которая там очень хорошо работает в B2B и в дорогих товарах, это лидогенерат. Вы можете запустить рекламную кампанию, которая даст вам контакты людей, готовых к вашему звонку. Здесь, конечно, важно понять, что вы им должны сказать. Очень многие сейчас делают такие кампании на лидогенерацию, типа оставьте нам свои контакты, и мы пришлем вам инструкцию, я вот оставляла, как проверить качество ремонта. А у меня беда просто с ремонтом, я такая оставляю. Мне звонят, говорят, ой, вы у нас оставляли заявку, а что у вас там, а вот расскажите нам, а сколько у вас комнат, отравляю. Не-не-не, подождите, вы мне обещали инструкцию, как проверить качество. То есть они даже и не планировали эту инструкцию высылать, они просто собирают контакты, но это же снижает лояльность, да, то есть человек, который, с которым так обходится, он не будет с вами разговаривать. Неужели трудно написать эту дурацкую инструкцию, отправить ее, А дальше уже звоните, говорите, а вот вы прочитали, вы теперь верите, что мы эксперты. Правильно.
У нас было еще добавление. Пригласили на бизнес-завтрак, моя помощница заполнила свои контакты, мы вас приглашаем, а потом прислали, вы знаете, короче, мы тут посмотрели, вы вообще не наша целевая, ну, короче, мы вас не приглашаем. Она такая, ах, мы сволочи такая, вся подлилась. Через две недели снова приходит. Дорогая, такая-то, пожалуйста, мы вас приглашаем на бизнес-завтрак. Она пишет, сволочи, я только бесплатно пойду. Пригласили бесплатно. Не
направим. Ну вот, видите, да, плохо отработали, но исправились в итоге, да?
Ну, после того, как я написал, что я уже бесплатно пройду, уже никуда не оставалось, либо послать, либо...
Вот, поэтому, конечно, здесь надо очень аккуратно. То есть, с одной стороны, у человека должна быть причина оставить вам этот лид. То есть, если вы просто написали, у нас квартира от 8 миллионов, как бы, ну и что, у всех квартир от 8 миллионов. Ну, то есть зачем я буду вам контакт оставить? То есть должна быть какая-то причина все равно, чтобы этот контакт оставить. То есть что-то спецпредложение, ограничение во времени там или еще что-то. Чтобы это в принципе работало, да? Но уж если вы пообещали, то оно должно быть. Чтобы не было каких-то негативных реакций. Вот. А как это все создается? У вас на странице, это на корпоративной странице, есть такой раздел, называется «Инструменты для публикаций». Скорее всего, вы в нем ни разу не были, потому что делать там особо и нечего. А там есть вот эти вот формы для лидов. И создавать их нужно сначала там. Вы там описываете свое предложение, и вы там задаете вопросы, на которые человек вам должен ответить. То есть здесь вот огромный там пул вариантов, которые вы хотите от человека получить. Ну, понятно, что чем больше вопросов, тем меньше шансов, что вы получите этот лид в итоге. Поэтому по умолчанию лучше всего оставлять те данные, которые и так уже содержатся в системе. То есть это имя, телефон, имейл, по которому вы можете связаться с этим человеком. Ну, и если что-то еще там для вас критично, там должность, например, то тоже можно добавить. Все, больше как бы не надо злоупотреблять, иначе ничего не получится. А по вот этим вот имейлам потом очень хорошо проверять качество лида. Если вам это делает внешний подрядчик, например, вы получаете вот эти лиды там, в виде таблиц, или они у вас прямо в CRM падают, либо вы на имейл это получаете, и вы получаете электронную почту человека, который, собственно, как бы вот этот вот лид ваш. А вы вбиваете эту электронную почту в адресную строку, и видите в поисковую строку Фейсбука, и видите аккаунт этого человека. И вы можете посмотреть вообще, кто все эти люди, которых вы мне тут нагнали. И один, ну, конечно, если он у тебя оставил лид по умолчанию, вот я нажимаю кнопку, да?
Я могу туда другое имя поставить?
Можно, да. То есть он может не найти страницу. То есть, если ты поставил свой другой имейл, ну, скорее всего, тебе будет лениво это делать. Он может не найти, конечно, эту страницу, но в большинстве случаев он ее находит, потому что имейл остается тот же самый. Да. Но если это твой имейл, например, корпоративный, то точно он по нему никакую страницу бота не покажет. Да? А, ну, как бы, бывают же всякие истории. Вот, то есть, так можно проверить просто, насколько это качественная аудитория, совпадает ли она с твоей целевой по этим лидам. Вот. А, ну, естественно, эти формы создать мало, и мы после этого должны перейти в рекламный менеджер для того, чтобы эти лиды начать собирать, да, устроить вот эту вот нашу, запустить кампанию на лидогенерацию. Это в рекламном аккаунте мы выбираем прямо вот эту цель лидогенерация. Точно такие же рекламные объявления, как везде, разница только в том, что у них будет кнопка внизу «Получить предложение». То есть здесь должно быть какое-то предложение, чтобы человеку захотелось его получить от вас. Что дальше происходит с этими лидами? В зависимости от того, как вы работаете. Если у вас CRM, то вы подключаете вашу CRM к Facebook. Сейчас огромное количество CRM к Facebook подключается либо напрямую, либо через какие-то специальные сервисы, которые позволяют делать вот эти интеграции. А если вы не хотите, ну там часто есть платные истории, как бы, если вы не хотите там это оплачивать, например, вы можете сделать более дешевые сервисы, например, которые отправляют, ну как бы это микро-CRM такие. Вот, LeadSync, например, или LeadsBridge. Вы Это просто такая программа, которая аккумулирует вот эти вот ваши все лиды, и она их отправляет на электронную почту в режиме реального времени. Нам очень удобно ими пользоваться, потому что мы одновременно получаем и мы, и клиент. То есть мы видим, мы можем проверить качество лида, а клиент, опять же, в режиме реального времени получает на свой колл-центр, дальше начинается работа с этим лидом. Нет, это они бесплатные на определенное количество там адресов, то есть ты в какой-то момент натыкаешься на необходимость оплатить, но там небольшие совершенно суммы, то есть это для бизнеса вообще не серьезно. Вот, то есть этим очень удобно пользоваться. Вот. Но CRM, конечно, удобнее, то есть если для себя, то просто сразу CRM и все. Вот, их очень много. Тут есть поисковая строка такая, когда там же, где вы настраиваете вот эти формы, на своей странице, там же будет и настройка лидов. И вот подключение CRM, вы начинаете набирать свою CRM, и у вас выпадает там куча каких-то вариантов, с которых вы можете выбирать.
Российские есть здесь?
Ама точно есть. Битрикс есть, да, интегрируется тоже. Ну, сейчас практически все CRM интегрируются, Тирасофт, конечно, тоже. Кто еще у нас есть российский? Salesforce, я помню, тестировала много-много лет назад. Она мне очень понравилась, но она была дорогой для нас слишком. Она уже тогда, вот мне кажется, это было лет 6, может, назад, она уже тогда вытягивала из социальных сетей вот эти все контакты, когда ты вбиваешь там телефон, например, да, вот контактного лица, ЛПР, у тебя сразу подтягивается аккаунт. Это казалось чудом. Ну, то есть сейчас они все практически уже интегрируются, просто кто-то там более удобно, кто-то менее удобно, надо это все смотреть, пробовать, подключать. Процедура достаточно простая, то есть надо авторизоваться там и там. А это вот новая тема. С лидами внутри Фейсбука мы закончили. А есть еще сервисы, про которые вы могли слышать или каким-то образом с ними сталкиваться, или, может быть, услышите еще. Я про них хочу тоже рассказать немножечко. Есть такие сервисы по сборке лидов. Они используют открытые коды социальных сетей и анализируют этот контент. Знаете, вот как сервисы мониторинга. Да? То есть они мониторят вот эту всю информацию, которая внутри соцсетей, и как бы предполагается, что вы выставляете определенные параметры, которые вам интересны, определенные ключевые слова. И, ну, условно говоря, если вы продаете недвижимость, то там по запросу «куплю квартиру» вы должны там каждый день получать сообщения людей, которые хотят купить квартиру. И вы такой красивый приходите и говорите: «А купи у меня». Вот. На самом деле это, конечно, все работает для малого и очень малого бизнеса. Мы эти все системы тоже все тестировали. Там все очень интересно, во-первых, с точки зрения контента, потому что, когда мы говорим про недвижимость, например, у вас 90% запросов будет, ну, то есть 90% вот этих вот сообщений, они будут такого типа: «Когда-нибудь я куплю себе квартиру и перееду в Москву». Ну, то есть «куплю квартиру» содержится, как бы, но как с этим, ну, то есть нецелевой. Да, и, ну, и вот таких вот очень много. Поэтому на большом бизнесе это все вообще не работает. На малом может работать, там, когда нужен юрист — посоветуйте, нужен бухгалтер — посоветуйте, нужен СММщик, там, нужен маркетолог или еще что-то. Для поиска работы тоже может хорошо. Вот, ну и для каких-то вот мелких заказов это может работать. Но здесь есть одна проблема. Вы, когда получаете вот эти вот запросы, с ними тоже можете работать либо вы лично со своей персональной страницей, либо ваши менеджеры по продажам со своих персональных страниц тоже. Потому что корпоративная страница, она не может комментировать сообщения людей. То есть если я захожу там как компания GoodWillUp на страницу человека, который это написал, что нужен СММщик, я не могу ничего написать. То есть у меня нет такого функционала, такой возможности.
А в Фейсбуке или ВКонтакте?
ВКонтакте там больше возможностей. Ты там от страницы можешь комментировать. Да.
Там ты иногда идешь, что
да.
Пост какой-то идет от... Не от физики, так скажем.
Да, но они немножко, да, по-разному работают, поэтому я и говорю, что сейчас ВКонтакте, он как бы прошел уже своим путем, и там есть какие-то штуки. У меня такое чувство, что, знаете, они вот натыкаются в Фейсбуке там на стену, да, наткнулись на стену и говорят: нет, там у нас этой стены не будет. Хотя иногда эта стена оправдана, то есть понятно, почему так. Но вот они ее сносят, и поэтому ВКонтакт другой. А Фейсбук другой. Одноклассники еще другие. Да, нет, одноклассники нельзя перечеркивать, там своя аудитория уникальная, которую вы не достанете больше нигде. Да, и если вы... Если она ваша, ну, в телеке ее можно достать. В телеке, но телек дорогой, а одноклассники дешевле. Вот. Поэтому, если она ваша, эта аудитория, то одноклассники очень хорошо тоже у вас будут. Но мы с ними мало работаем. Но, в принципе, там реклама очень хорошо работает. Это же мейловская система, там мейловская реклама, как бы, ну, все хорошо. И ВКонтакте сейчас тоже очень интенсивно развивается после того, как мейл мягко его отобрал у Дурова. Ну, все хорошо, и ВКонтакте развивается, потому что ресурсы огромные, и Телеграм развивается, потому что Дурову там интересно это все делать. В общем, в итоге-то все выиграли, на самом деле. Но там тоже очень-очень много всего нового, интересного, просто у нас сегодня физически мы не сможем про ВКонтакте и про Телеграм, хотя на самом деле тоже есть о чем поговорить. Очень-очень много всего. ВКонтакт уже тоже как бы даже для бизнесовой аудитории. Дети выросли. И раньше просто мы говорили, что там в основном одни специалисты среднего звена, да, никто не принимает решений. Нет, дети выросли, и, в общем, как бы все, уже там можно работать вполне. Вот, ну вот сервисы по сборке лидов, да, то есть вы их можете попробовать, потестировать, вдруг у вас там что-то окажется интересное. Может быть, с точки зрения мониторинга, опять же, это будет интересно. Ну, посмотреть вообще, что, кто, как это работает. Вот. Но вот для себя мы решили, что нам они не очень подходят. Но тем не менее, как бы они есть, я вот их показываю вам, просто чтобы вы знали, что они тоже бывают. Теперь, что касается групп. Группы – отдельная история. Как бы. Есть персональные страницы. Вот это мы все 4 года назад как раз вот на семинаре внимательно разбирали, чем одни отличаются от других, какие там функции, какие там функции. А, группы тоже, в принципе, работают и могут работать на продаже, но там все очень специфично. Почему? Потому что, с одной стороны, группы очень сложно продвигать и раскручивать. Потому что там нет вот такой возможности просто давать рекламу. То есть ты должен как-то интегрировать эту группу в свой бизнес и выстроить это так, чтобы у тебя было там много комментариев по умолчанию, чтобы это все на эти комментарии, чтобы приходили другие люди. Это, в общем, сложно, трудоемко, и большой вопрос, хотите ли вы этим заниматься в условиях, когда государство каждый день говорит, что оно может закрыть Facebook, может не закрыть Facebook, потом опять закрыть. Вот, ну, я, например, не готова туда вкладывать ресурсы, чтобы потом, там, через 2 месяца, Цукерберг что-нибудь не выполнил, и у нас это все прикрыли. Потому что для меня, например, было большим потрясением, когда закрылся LinkedIn и SlideShare, который тоже этот проект этой же компании. И все эти презентации, которые туда заливались, это огромная территория для профессионалов, там просто кладезь всего. И люди действительно, они вкладывали большие ресурсы для того, чтобы создавать там вот эти аккаунты и продвигать свою экспертность. И все. Вот, то есть, как бы, поэтому я вот очень осторожно. Ну, не все, Юра. Аудитория, конечно, кто-то заходит, но массовую аудиторию они, конечно же, потеряли.
А, я поставил в Chrome этот плагин, все, и забыл об этом.
Google это даже не надо плагин ставить, не устроили.
Все равно. Сейчас еще VPN запретят. Да. У нас регулирование впереди. Сейчас, слушали вот последнюю новость, что сейчас еще придумали, что в играх обязательно нужно, чтобы пользователь идентифицировался по телефону. То есть тоже антитеррористические эти все законодательства. В общем, ну как бы... Поэтому непонятно, как бы, как это все будет развиваться, и я не знаю, стоит ли вкладывать кучу денег там, в продвижение этих групп. Но в принципе, как бы, в группах тоже можно работать. Есть особая категория групп, которые предназначены именно для продажи и покупки. На данный момент я, по крайней мере, сталкивалась, что в российской части Фейсбука это все используется в основном для... ну, какого-то ширпотреба, да, там одежда и часто бывшее употребление. Но тем не менее, если полистать, в принципе, там в этом магазине можно найти все. Поэтому тоже для определенных бизнесов, почему бы это не использовать, тоже можно. Вот. А определенная категория, да, вот когда вы выбираете тип группы, причем это еще не в момент создания группы происходит, а вы уже, когда группу создали, вы должны перейти в настройки и там этот тип группы поменять. То есть по умолчанию оно у вас не будет создаваться. Почему-то так я последнюю создавала тестовую, потому что каждый раз проверяю, как это работает. Вот. Раньше просто начинаешь создавать, и он тебя сразу спрашивает, какую категорию. Теперь по-другому. Ну, не знаю почему. И валюту, соответственно, тоже здесь выбираете, и у вас получается такая группа, которую можно даже там найти по геолокации. Я вот попробовала вчера, находясь на юге Москвы, вот он мне показал точки, вот все вот эти вот, ну, типа магазинчики или группы, вот эти, где они там расположены. Вот такие вот они. В основном, конечно, женские вещи, там шопоголики, ненужное продай, нужное купи. Ну, такие. Но если товар попадает в эту категорию, то почему бы ими не пользоваться? «Прилетит вдруг волшебник» написала. Это про то, что если у нас вдруг возникла ситуация, что вы вообще не понимаете, ну как бы, то есть вы вообще не продаете. Ну, например, вы пришли ко мне и говорите, как мне продавать в Фейсбуке? Я говорю, а как вы сейчас продаете? Вы говорите, я никак не продаю. Ко мне раз в 3 месяца прилетает волшебник в вертолете, дает мне большой заказ. А я хочу продавать. Например, тогда вот в этой ситуации мы, конечно, будем делать с вами сплит-тесты и большое количество, и это будет дороже. То есть если мы всю вот эту предварительную работу проделали, о которой я рассказала, мы просто меньше денег потратим. А если не проделали, то нам придется тратить, тратить и тратить. Сплит-тест тоже интересная штука. Вы, например, можете поделить бюджет пополам. И в этом случае, например, вот на конкретную компанию он нам предложил потратить 16 000 рублей. Вы можете поделить бюджет каким-то другим, вы знаете, как говорят про 80% и 20%, да? А понятно, что работают 20%, но знать бы 20%, но знать бы какие. Ну вот если вот мы, например, делим 90 и 10, то здесь уже нам Facebook предлагает потратить 80 000 для того, чтобы получить корректные результаты. Существенный вырос. Если 70 на 30, то 26 666 6 периодов. Вот, то есть вот просто это сильно дороже. Теперь, ну, собственно, ошибки, с которыми мы чаще всего встречаемся, когда начинаем продавать. Это отсутствие стратегии, то есть мы начинаем использовать инструменты, не понимая, нужны ли нам эти, что мы вообще хотим от этого получить. Трафик на неработающий сайт – очень распространенная ошибка, мы постоянно с ней сталкиваемся. А давайте мы повысим, ну то есть у нас сайт не продает, потому что на нем мало трафик. Давайте мы увеличим трафик, и он начнет продавать. Да он не начнет продавать. Давайте мы сначала поймем, почему он не продает, а потом повысим трафик. Несоответствие методов целям, непопадание в целевую аудиторию, мало тестов, унылый контент. Замедленная реакция на появление эффективных инструментов. То есть все, что работает, мы пропустили, а потом там через 1.5 года, у конкурентов там, давайте мы тоже сделаем. Ну, надо было раньше. Невидимый постинг, нет воздействия на алгоритмы. То есть это вот все то, о чем я распиналась сейчас перед вами. Как бы, если вы понимаете, что вы не в состоянии поддерживать эти страницы так, как их нужно поддерживать, лучше их вообще не создавать. Зачем? То есть можно совершенно спокойно давать рекламу, так же, как там, в директе вы даете. Ну, или вы понимаете, что это страница, на которую я пощу раз в неделю, и она никогда не будет работать так, чтобы оттуда шли клиенты. Но она, у меня к ней привязана рекламная кампания. И следующая ошибка – это отсутствие групповой поддержки. Вот все вот эти вот алгоритмы, они, конечно, работают только тогда, когда на них воздействует большое количество людей. И если мы хотим как-то с этим бороться и выстраивать нашу работу так, чтобы преодолевать действия этих алгоритмов, то мы должны точно так же обеспечить большое количество людей к нашим постам. Поэтому мы время от времени для различных проектов создаем какие-то группы, как бы такие группы совместного воздействия на алгоритмы. Ну, например, у нас есть специальный тренинг сейчас для торговых центров. У нас был такой пилотный проект в ЦДН, это детский магазин этот на Лубянке, который раньше был Детский мир, а сейчас не Детский мир. А ЦДМ на Лубянке. Бренд просто им не принадлежит. Там как? Там есть, собственно, площадка, Да, и есть куча арендаторов, которые там на этой площадке представлены. И все они присутствуют в соцсетях и хотят как-то работать. То есть есть страница самого магазина, который принадлежит девелоперу, и есть вот эти страницы брендов, которые там арендуют помещение. Если объединить усилия и целенаправленно воздействовать на определенные посты, выиграют и те, и другие. Но это нужно объединить, организовать и как-то с этим работать. В принципе, мы тут в Деловаре все для того и собрались, чтобы друг друга поддерживать. Поэтому, в принципе, мы можем сделать такую группу, если у нас будет достаточное количество людей, которые хотят с этим работать. Тогда это все гораздо эффективнее. Когда ты даешь свой пост, например, на то, чтобы его лайкнуло большое количество людей, а у тебя там куча сотрудников, и все лайкнули, ну, там уже по-другому работают. И тогда это более эффективно.
Лена, по количеству людей, там, давайте сделать, сколько людей надо нагнать в группу?
Сколько,
минимум.
Юр, вопрос неправильный. Вопрос не о том, сколько людей нагнать, а вопрос, сколько из них в состоянии регулярно делать то, что я скажу. Это сложнее.
Поэтому сколько? 10 человек? 100 человек? 300?
Ну, 10 мало, 20 достаточно. То есть 20 это будет хорошо работать, вот так скажем.
Юра, надо картинку запостить. На встречу клуба не сходил, но пост мой лайкнуть ты обязан.
Да, да.
Отлично. Нет, ребят, ну действительно поможем друг другу, ничего здесь такого-то.
Поэтому вот пишу, что один в поле не воин.
А Facebook не боится с нагрузкой?
Конечно, боится. А как он узнает, что я ваш пост лайкнул не потому, что я всю жизнь мечтал его прочитать, а потому, что вы меня попросили его лайкнуть?
Ну, когда просто идет какой-то регулярный постов, и первые там 20 человек, которые там стабильно лайкают, стабильно одни.
А они не будут? Да, они не будут стабильно одни и те же, потому что кто-то...
Я так же, мама, братья, там, друзья, вот просто когда обычный человек пишет что-то...
В реальности? Это все воспроизводит нашу обычную жизнь. Потому что ты зашел, увидел, лайкнул, отправил своим сотрудникам, они лайкнули. Или не лайкнул, отправил сотрудникам. Я не зашла, не увидела, зашла завтра. И вот оно вот так все работает.
Лена, а мы не выжжем себе ленту Фейсбука, потому что там же будут тогда, получается, только те, кого мы лайкаем в основном.
Нет, мы...
делать перерывы.
Мы будем создавать списки, там, ну, нет, конечно, мы защитимся от этого. Что точно не работает на продаже, да, вот последний момент, вот, хотелось бы мне сказать. Нерегулярные посты уже, 100 раз сказала, еще раз скажу. Сам факт создания страницы групп, то есть я создал страницу, нет, ничего не будет.
Создал страницу, и это потом там посты не размещаешь, это что?
Ничего не будет, продаж не будет.
А, в этом плане?
Да, да.
Я думал, что это лучше не надо.
Что точно не работает на продаже? Лучше не надо это делать, ну, либо ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Да? Сложно сочиненный контент пишу, о чем речь? Иногда мы в погоне за очень интересным каким-то контентом пишем длинные посты, которые начинаются с какой-то очень увлекательной истории, а потом через 4 абзаца там где-то мы про свой продукт начинаем рассказывать. Никто не дочитывает до этого места. Поэтому если мы хотим сказать что-то интересное, то лучше с этого начать.
Со статистикой по времени есть?
Статистика есть у вас в каждом посте.
Нет, я имею в виду статистику. Там 1000 знаков.
А, именно по количеству?
А 2000 уже много.
Нет, очень сильно зависит от аудитории. Мы, например, вот на домах настоящей Москвы мы делали очень длинные посты. Прекрасно. То есть есть аудитория, которая прекрасно читает лонгриды. Очень хорошо. В Фейсбуке есть. ВКонтакте, конечно, ее, наверное, практически нет, я так подозреваю. Надо тестировать.
То есть выйдем так, из группы нельзя, да?
Нет, нет. То есть здесь нужно смотреть на свою аудиторию, как бы, если ей нравится это все читать, то она будет читать, и ты можешь это писать. Если ты понимаешь, что нет, как бы длинное, никто не лайкает, ничего не происходит, значит сокращаем. У нас на некоторых там вообще 2 предложения, на некоторых страницах, а на некоторых можно прям 1000 знаков и нормально. Должно быть интересно, но главное в погоне за тем, чтобы было интересно, не убить продукт. потому что бывает. И мы с этим сталкиваемся часто на страницах клиентов, потому что мы работаем с большими бизнесами, и там, как правило, процессами управляет одновременно и пиар, и маркетинг. И если четко не определено, какие задачи решают страницы, пиар тянет в свою сторону, говорит, нет, нельзя так прямо рассказывать про продукт, потому что это социальные сети, здесь так нельзя, давайте напишем какую-то историю. А маркетинг говорит, а где у нас переходы на сайт? А я понимаю, что если у меня сложно сочиненная вот эта история в начале, то переходов на сайт у меня не будет. Чтобы были переходы на сайт, у меня должно быть коротко, ясно, и должна быть мотивация перейти на сайт сразу. Там в первом, максимум, во втором предложении.
То есть вы советуете разделить просто пост-истории, лучше, может быть, рекламы, скажем?
Я советую просто исходить из ваших целей. То есть если мы, например, определились, что наша задача гнать на сайт трафик, то мы тогда делаем все, чтобы гнать трафик. Тогда мы в каждом посте будем вешать ссылку, и тогда мы будем писать такие посты, чтобы человеку сразу хотелось перейти по ссылке, а не читать какой-то там длинный интересный пост. Вот все под задачи. И контент, и все остальное. Ну и последняя картиночка про Машеньку. Мой любимый анекдот менеджерский. Пошла Машенька по грибы, по ягоды, вернулась ни с чем. Надо было ставить конкретные цели. Ну, это про смарт, да, вот это измеримые, конкретные, как бы. Мы постоянно с этим работаем, да, у нас все клиенты KPI, как бы, давайте KPI. Причем самое смешное, что все эти KPI придумываем мы сначала, то есть в договор я их вписываю, как бы. И никто не торгуется со мной. Вот сколько напишу, столько и будет. Зато потом... Они все проверяют. Вот эти KPI, не дай бог, не выполнят. Поэтому я договор всегда поменьше пишу, а потом перевыполняю. Вот. Вопрос, что будем измерять?
Прибыль. Зависит от цели.
От цели, да. То есть, что мы изначально с вами поставили, да, то мы и будем измерять. То есть, как у нас пошла воронка, И на каждом звене мы, соответственно, измеряем, то есть что, как бы, что мы делаем в Фейсбуке в соответствии с каждым этим звеном, тогда мы будем это измерять, если оно работает на нашу цель. Это конкретная воронка под нашу цель. Ну и, соответственно, что-то из нее выпадает или просто там все размазалось по воронке. Вот. А просто так, просто очень многие любят, как бы, давайте это померим, а сколько у нас охвата, может, да и он не нужен вам охват, если он вам продажи не дает. Пусть он маленький лучше будет, но эффективный.
А есть какая-то статистика по размеру бизнеса, с которым это имеет смысл, потому что вот вы так подробно все рассказали, я так понимаю, что это, ну, достаточно трудозатратно, системно, и плюс еще, если там давать плату рекламу, тоже денег стоит. И вот вопрос. Насколько это окупаемая
история? Смотрите, я же вам рассказала о том, что бывает разное и много. Вы приходите, говорите, у меня вот так, и берете два инструмента.
А, то есть можно взять две деталюшки и...
Ну, я же рассказала, я же рассказала, как оно работает у меня, да? То есть вот эта лидогенерация, семинары, ничего не надо. Как бы, я бы и страницу закрыла, но просто клиенты не поймут, как я могу без страницы, если я рассказываю про Facebook. Но вообще она не нужна, честно. Она в другой воронке просто.
А сколько прямых запросов в месяц вот по элитной недвижимости? Прямо сколько людей набирает? Не знаю, в Гугле хочу купить элитную недвижимость.
Не знаю сейчас. Мы же в Фейсбуке.
А, и там поэтому нет.
Там нет такой статистики, сколько они набирают.
Ну, у Фейсбука же еще есть поиск.
У Фейсбука есть поиск, но нет статистики по этому поиску. Нет. Ну, то есть она у него, конечно, есть.
Потому
там.
Сейчас, ну, но... Я просто недавно где-то читал, что сейчас именно строка поиска Фейсбука начинает, ну, если не обгонять, то приближаться к строке поиска Google. То есть, ну,
не они просто... же, да, не то есть, они же все как бы на...
Быстрее, чем Google.
Они же все на это и заточены. Я об этом в самом начале говорила, да, вот когда про тренды, что они все стараются стать единым окном для вас. То есть предложить вообще полный комплекс услуг. Поэтому у них так много всяких там технических страниц. Они иногда вытягивают информацию из Википедии, чтобы все, что ты ищешь, ты там нашел вообще от и до. И никуда не ушел, не дай бог. Поэтому нужна эта алгоритмическая лента, чтобы тебе точно было интересно, чтобы ты вовлекался. То есть задача удержать. Но они не отдают эту информацию пока. пока. В отличие от Google.
Вот я набрал сейчас онлайн-магазин экипировки для тхэквондо. Первое отличие от Google. Онлайн-магазин Узбекистан, Ташкент, офисные термокружки Starbucks. Где менее, где наводнее, но Google все-таки по-другому.
Да, но не забывайте еще, что работать с кириллицей, конечно, сложно.
А это вот просто долгая лента. Это у вас раньше такие запросы были?
Нет, нет.
Похоже, вчера набирал гугле, мне нужно для ребенка заказать защиту. Я, похоже, набирал гугле, мне сразу выдал ссылку на онлайн-магазин в Москве.
Да, я в России.
Да.
В Америке работает.
Плохо работает. С кириллицей плохо работает, конечно. Они все не очень хорошо как бы дружат. Поэтому у нас так хорошо... Поэтому так хорошо работает Яндекс, да, все-таки во всем мире Google рулит там номер один. А у нас все-таки Яндекс, потому что с кириллицей сложно им работать. Но все равно они начинают и постепенно к этому приходят.
Я вчера статистику подводил по поисковым вопросам, у меня получилось, что где-то 70, наверное, процентов это Google и около 20% это Яндекс.
Интересно, а какой бизнес?
По проведению конференции для корпората. Но получается из Google у меня, например, там из 1000 запросов, да, из 1000 просмотров. У меня 6 запросов, и из этих 6, 5 реальные какие-то клиенты. Ну, то есть, какие-то реальные бизнесы, у которых есть потребность. А у Яндекса, грубо говоря, который составил 20%, я не помню сколько, запросов по процентам в 2 раза больше, но из них 90% просто трэш какой-то. Ну, там люди ищут работу, ну, то есть, вообще не целевая. И вот, я бы, честно, не сказал бы, что у нас Яндекс прямо круг, а Google вот никак.
Это для каждого бизнеса, конечно, у каждого свой опыт. Здесь очень сложно сказать. Но, в принципе, по статистике именно по пользованию, конечно, у нас Яндекс побеждает Google.
Ну, Google не
патриотичный. Ну,
Яндекс
не совсем честный.
Это что, практично, да?
Да нет, это просто кейс.
А можно вопрос о недвижимости, проводили кейс, а какой бюджет там, ну скажем так, оптимальный, рекламный для бюджета?
Очень сложно сказать. Я могу сказать, с какими мы работаем.
Ну, может, максимальный тогда, на ваш взгляд, именно.
Максимальный?
Попасть. Да, ну максимальный, да, бюджет оптимальный для недвижимости. То есть, ну какой бюджет?
Вы знаете, скорее всего, как бы они, у них есть стандартный бюджет на социальные сети. Он у всех примерно практически одинаковый. Где-то лежит в диапазоне на один объект от 1 000 000 до 3. Где-то вот так. Годовой. На один объект. Может быть, он и не оптимален. То есть, если, допустим, отработать эффективнее, может быть, его можно было бы и снизить. Но для этого нужно от них больше информации получать. У них очень специфический бизнес, например, они никогда не работают с покупателями, которые задают вопросы прямо в сетях. Они их всегда переводят на отделы продаж, потому что считается, что, ну, как бы, у них есть определенные технологии, да, и они не могут вытащить человека из этой технологии, из колл-центра, например, и посадить его в соцсети, чтобы он также адекватно отвечал на вопросы клиента. Кто-то из них не хочет делать это в публичном пространстве. Да? То есть мы настаиваем хотя бы, чтобы они в закрытых сообщениях с этим работали. Ну, потому что человек часто пишет, я пишу из Лондона, я не хочу звонить. Ответьте, пожалуйста, мне на мои вопросы. Перезвоните, пожалуйста, в отдел продаж, у них стандартный ответ. То есть, если работать эффективно, они придут, они просто как бы медленные. Вот. Если работать эффективнее, то можно дешевле было бы, наверное, сделать. Ну, сейчас так.
Там бултрекинга нету, что ли, какие-то кнопки там перезвонить, поставьте заявку, там нажмите.
На сайтах. У них на сайтах у всех есть эти кнопки, да. Но, как правило, если человек хочет получить какую-то информацию, он сейчас просто люди, они настолько им комфортно в соцсетях, что для них нормально совершенно прийти на страницу, оставить запрос и ожидать, что им ответят на этот вопрос. То есть, если. То есть человек задает конкретный вопрос, у меня такой-то бюджет. Хотелось бы там. Такую-то площадь, например, что можете предложить, в каких объектах. Ну, а у них есть технология, что человек должен приехать на объект.
Елена, если поподробнее, этот Facebook, насколько тянется на деньги, да?
Если поподробнее, ну, смотря насколько подробнее, я думаю, что...
Как бы некоторые конкретные вопросы к каждому...
Если мы сделаем его на 2 дня, то мы сможем все настроить. Вот прямо CRM уже там у каждого все будет.
Рекомендация лучше 2 дня.
Лучше два, наверное.
Ну, мы с вами лаптопами пришли, каждый имеет определенный чек-лист, должна быть зарегистрирована страница, должна быть то-то, 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 и дальше мы уже занимаемся.
Да. То есть мы настраиваем рекламную кампанию.
Мы настраиваем и рекламную кампанию, подключаем CRM и все остальное делаем. Ну.
Говорят, кто-то на Facebook, да?
Ну, смотря как спланировано.
Герберт жизнь положил.
Просто...
У меня вот контакт больше, и Инстаграм есть.
Инстаграм и Фейсбук, это я нам тебе сказал. Сейчас одна рекламная кампания.
Это одна рекламная кампания, ты что-то можешь делать внутри Инстаграма.
Я бесплатно. Нет, хорошо, в Фейсбуке рекламируют. У меня там по 5, по 6 тысяч охватов, прям бесплатно.
Что ты делаешь?
Еще нет.
Что ты делаешь, скажи? Это к постам на странице?
Нет, я просто публикую в чужих группах.
А, в чужих группах, да. Это, кстати, тоже метод очень хорошо работает, но он такой трудоемкий.
И здесь камни совестные.
В чужих... Смотрите, как бы... Просто, опять же, есть ситуации, когда это оправдано. Когда у тебя есть, например, такие чужие группы. У меня, например, есть кейс, который мы делали с Валерой Столяровым несколько лет назад, когда он привозил сюда ламу своего, этого, тибетского. Вот. И он ко мне тогда обратился, бюджет у него был крохотный какой-то совершенно, и нужно было каким-то образом собрать людей на этот концерт. А что мы сделали? Значит, мы... То есть нас интересовали только безбюджетные методы. Мы сделали несколько вещей, часть из которых сработали, часть из которых не сработали. Значит, во-первых, мы написали инструкцию всем их партнерам, а партнерами там выступали всякие вот эти вот йоговые там центры там и так далее. Да? У них тоже были свои страницы у всех. И мы вот по технологии, что типа давайте поможем друг другу, написали все, что мы можем сделать совместными усилиями для того, чтобы охватить как можно больше аудитории. Ну, вы представляете людей, которые там занимаются во всех этих бизнесах йоговых, да, а СММщики там, они вообще все в нирване уже. Мы так и не поняли, вообще дошло до них это сообщение, не дошло. В общем, это ничего не сработало. Значит, следующий этап, мы нашли мероприятия, которые были рассчитаны на ту же целевую аудиторию. То есть Валера мне сказал, что эти люди также ходят на концерты вот этого, вот этого, вот этого. Мы нашли их в недавно прошедших мероприятиях и всех их добавили в друзья. И потом пригласили, а друзей ты можешь приглашать на свои мероприятия. Да, ну как бы мы там ботов, у нас же это, у нас есть такая профессия внутри компании, ботовод называется. Вот, это люди ведут, поддерживают вот эти вот аккаунты, там постят что-то. У меня даже была парочка ботов смешных, я потом забросила немножко, но мне было так забавно, это были боты женщин, а им даже назначали свидание. Мне вот никто не назначает. А моих ботов...
Кстати, боты, фейсбуки просто понят, боты сейчас безбожные.
Ну, потому что не надо просто быть ботом.
Когда в жизни для друзей хочется еще и еще.
Да, ну, то есть, как бы, то есть это боты, которые ведут себя как нормальные люди, и их, естественно, никто не банит. Вот, то есть мы вот зафрендили, там ты не можешь огромное количество добавлять людей в друзья, если ты работаешь одним аккаунтом, тебе нужно много аккаунтов, ну, в общем, там целая технология, мы их зафрендили, пригласили. И также мы работали в группах, когда существует огромное количество вот этих вот групп, в которых присутствует наша целевая аудитория. Как бы это группы, которые посвящены вот всем вот этим вот духовным практикам, там опять же йоге, здоровому питанию, ну и Тибет там. И вся вот эта вот история. Там есть какая проблема, когда ты пытаешься работать в группах, там есть какая проблема. Это либо группы, которые создавались для того, чтобы там было много аудитории, там много спама, либо это группы, которые люди создавали для себя, и они думают, что если только они будут там что-то публиковать, то такая группа будет более эффективно работать на их бизнес. Но они же как бы не просто так ее создавали, не для того, чтобы вы туда публиковали свои посты. Они так думают. И в итоге получается, что вы начинаете туда публиковать, вас просто банят, как бы и все. И поэтому там тоже нужно с ними взаимодействовать. То есть мы писали там этим администраторам, что вот у нас этот концерт, приезжает лама, он такой чудесный, ну, можно ли мы разместим у вас публикацию, значит, концерт благотворительный, там все такое. Вот, они нас все пускали в массе своей, мало кто очень отказал. Вот, то есть это мы смогли сделать по группам. Но часто бывает так, что ты просто не находишь адекватных групп. То есть в определенной тематике ты либо это группа конкурентов, которые тебя не пустят, либо ты их просто не находишь, там какой-то трэш. Ну и тогда ты не можешь так работать.
Я свою нишу нашел просто.
Вот, то есть
дизайн,
да, в твоей нише, если это работает, то просто супер. Ну это вот еще один из методов, да, про который я как бы не сказала.
Ну ты, я хоть один дизунок у нас. Нет, я сантехнику продаю, то есть размещаю группу дизайна, они там смотрят, там как красиво можно сделать, там иногда какие-то вот, ну как подключить что-то там. Рестораторы, рестораторские группы тоже мне прям люди.
Ну это B2B у тебя дизайнеры потом обращаются, да?
Да, то есть они где-то себе на ус мотают, там потом не пишут.
Такое, вот там одни девчонки.
А вот там твоих после предмодерации. Предмодерация есть, ты просто берешь.
Разные группы, но у меня, допустим, есть пул, где-то групп 70. Да, то есть, какой-то зайдет.
Если ты очень хорошо попадаешь в их контент, и да, фактически да. Ты что делаешь? Ты создаешь им контент.
Да.
Как бы там все супер, тогда это работает.
Ну,
а если ты туда с рекламным постом.
Да.
Но это все равно трудоемко.
Один ребят, это вот. Одну группу постишь или несколько.
А ну, допустим, вот у меня пост про там, ну, вот пример, да, вот нагреватель. Да, то есть я не буду в дизайн там в ресторан пустить, буду там уютный дом, там продачу буду пустить. Допустим, дальше у меня идет пост про сушилку для рук. Я его в ресторан пущу. Ну, вот так вот получите.
Ну, это вот когда у тебя времени больше, чем денег, ты делаешь вот это. Когда у тебя денег больше, чем денег, ты делаешь вот это, вот то, о чем я рассказываю.
Ну, это всегда. Когда нет денег, увеличивает фантазию.
Вот, конечно. Методы есть, конечно. Их можно там найти, придумать. Если что-то не сработало, то ищем другую. У меня все.
Ну что, друзья, спасибо Елене, да?